Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранья дров Сережа.
Часов 38 минут, среда, 10 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Значит, давайте быстро. Погода для начала. Я сегодня разгребал снег с ненавистью, с чувством ненависти, и с чувством, как будто у меня контрактные обязательства какие-то нарушены. Понимаешь? То есть я не, как тебе сказать, ну вот есть контрактные обязательства. У нас есть поговорка, чай не май месяц. Когда нам холодно или подло, или как-то паскудно и так далее, мы говорим, чай не май месяц. Ведь не май месяц. Тебе же не май месяц, понимаешь?
Да.
Все. Значит, когда сейчас ты выходишь 10 мая, то есть в середине мая, да, практически, и ты разгребаешь машину из-под снега, что сказать? Не май месяц? Что сказать? Я не знаю. Значит, давайте быстренько посмотрим погоду. В Москве сейчас плюс 3, ну, чтобы было понятно, а в Нахабине, например, 0. Просто, чтобы вы знали.
В городе микроклимат, конечно, свой.
Да.
Теплее.
В городе Москве 3 градуса. Чувствуется как минус один. По часам посмотрим. Значит, в 9 утра еще снег, 45% вероятность. Потом он, вероятно, перейдет в дождь. В 11 проглянет солнце, после чего начнется дождь. А в 12 дождь, 13 дождь и так далее, так далее, так далее. Потом в 18 часов может проглянуть солнце. И затем, соответственно, ночью 0 градусов в Москве. А завтра в 6 солнечно. Зато дождь начнется где-то в полдень. Завтра, да, сегодня 7 градусов. Сегодня 7 градусов, это потолок. Uh-huh. А завтра 8 градусов, разогреется до 8 градусов, и будет дождь. 12, 13, 14, 15 часов, 16 часов, все время дождь. 17 часов дождь, 18, 19, 20, все время дождь. Завтра 8 градусов.
Так обещали же тропические ливни где-нибудь.
8 вот градусов они. Дождь. Нет, да? Тропический, знаешь, тоже не шутите со словами. Тропический ливень.
Со снегом.
Тропический ливень, это когда вытянутой руки не видать. Пятница. Пятница, снег, но невысокая вероятность, 40% в 4 утра. Ну, а в основном что дождь? Дождь со снегом в пятницу. Дождь со снегом, и потом... Секундочку, я сейчас посмотрим. А, значит, и потом в пятницу аж до 11 градусов может разогреться, понимаешь? В пятницу. В субботу 11 градусов. Затем начинается какая-то поправка. Да, ну, ночью 0. Воскресенье 15. Но это не значит, что все возвращается, потому что ночью-то 2, в понедельник 15, ночью 3, и затем опять похолодание. Во вторник, в следующий вторник 10, дождь, в среду, следующую среду 11, дождь. Затем, наверное, может быть, со следующего четверга пятницы, то есть через 9 дней. 9-10 дней осталось до весны. 9-10 дней. То есть где-то здесь с 20 мая где-то весна начнется.
Ну, ходят шутки в интернете, вы видели.
С 20 мая. А,
надо еще посмотреть, что это за лето будет. Надо ли худеть к нему и так далее.
Да. Нет, потом есть обнадеживающие вещи, такие, например, там воскресенье через 10 дней, через 11 дней, 17, а ночью 8. Ну, вот я считаю, ночные температуры очень много определяют. Ночью 8. В субботу тоже, кстати говоря, в следующую субботу. Не в эту субботу, а через 10 дней 18, а ночью 8, ну, тоже все равно дождь, вот, и так далее. То есть климат никакой. Вильфанд говорит, что, что он рассказывает,
что катаклизмов становится все больше и больше.
Так нет, а Вильфанд говорит об этом, что победно или как, я не понимаю, он рад, Вильфанд?
Нет, заголовок
мы несчастные, а он рад вообще, что... Вильфанд рад?
Он-то всему говорит, рад, он же как Виногродский. Ему абсолютно, его радует совершенно все.
Давай Бронислав Бронисланчу позвоним. Бронислав Бронисланчу, который абсолютно счастлив, мне кажется. Но Бронислав Бронисланчу, в отличие от Вильфанда, считает, что это люди делают.
Да?
Да. Слава, Слава, привет.
Да, мой дорогой.
Я из эфира, слушай. Ты знаешь что, я хочу... Ты где заседаешь, на Плещеевом или здесь,
в Москве? Я иду, да-да-да, от озера Семено в сторону дома по болоту.
По болоту. Хорошо, и наверное, это непросто. Скажи, Слава.
Ну так, надо не провалиться, главное.
Твое главное отличие от Вильфанда в том, что Вильфанд определяет природу как некую сущность неподвластную человеку, а ты определяешь природу как сущность, прямо отражающую деятельность людей. Скажи, пожалуйста, за что нам снег 10 мая? Определи нам, а, пожалуйста.
Я тебе скажу, я вчера понял вообще суть праздника, понимаешь, какая штука? То есть, на самом деле, это же праздник, связанный со смертью. И там, в этом празднике, ну, в любом случае, погибло столько людей, да, по сути дела, там, и с чего это? Празднование победы жизни над смертью или смерти над жизнью? И, с одной стороны, очень тонкий момент, это же силы вот эти вот холода и мрака, понимаешь? Да. Если во всем этом есть достаточное количество неискренности и лицемерия, а при этом вместе с искренностью и правдивостью и честными переживаниями есть еще много лицемерия, неправды, притворства, людей, которые используют это, понимаешь? А так как этот стал, по сути дела, главный праздник в стране, который должен сплотить всех, такое его позиционирование государства, то там невероятно важно быть настолько точным. Потому что иначе будется энергии и силы вот этого самого холода и мрака, которые превращаются в снег на зеленую траву. Вот эта борьба жизни и смерти, она же вот зеленая трава уже начала все распускаться, и вдруг на нее снег и холод.
Да.
Понимаешь?
Я вот сегодня березы видел, березы такие, нежная зелень пришла, вот это да. Первые листочки. Вместо чертовых майских жуков, пожалуйста, чертов снег.
Снег, да, да. Абсолютно верно, это да. Борьба вот прям реально как это, бобра со злом, ой, добра со злом.
Да, 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 да. Ну хорошо, а нам что надо, как править все это дело мистически?
Нам внутренне держать свою искренность и правду.
Искренность
того, что
и правду.
В конечном счете ведь праздник победы, это праздник победы своего добра над своим злом.
Своего добра.
Надо помнить это. Никак по-другому, понимаешь, какая штука. И у меня действительно подвиги людей, погибших за что-то. Надо всегда помнить, что это твой праздник, твоей борьбы с собой.
Хорошо, давай, успеха тебе в перебирании через все, болото.
Спасибо.
Будет это потеплее, доберусь до тебя на мотоцикле,
давай,
Слава.
Жду.
Я не могу в снег на мотоцикле. Слышь, мотосезон открыли, теперь сидим как додики. Ну что?
Ладно,
кошмар, давай пока. Пока. Он сидит на болотах, на своих, на Слава, где-то за Плещеевым озером. Ты знаешь, 30 километров после Плещеева озера надо ехать тропинками там совсем.
То есть только на машине туда не доедешь?
Доедешь, но не во всякую погоду. То есть там есть некая специфика.
30 километров?
Нет, вот последний асфальт, 30 километров. И потом 30 километров лесами, едешь лесами. Там лесные просеки, хреносики, да-да-да-да-да, что-то помню такое. Да, значит, вот эти проруби, болота, и все это какие-то тропы хашиминовские, какие-то запредельные такие вот, ты уходишь в какую-то внутреннюю Русь, такую предсеверную.
Не боится он там жить-то? Там местные жители остались еще?
А там жителей нет, там ходят эти, как их называют, лоси ходят.
Тогда это безопаснее.
Он идет, лоси идут рядом какие-то там.
У меня папа тоже так жил, пока его не избили.
Волки какие-то там, ну там, в общем, кстати, вот так.
Хорошо.
Да. Волки, рыси нет, по-моему, это я уже придумал сейчас, рысь.
А почему?
Мне хотелось бы, чтобы кралась какая-то рысь, нет. Но их там нет, нет, росомахи, нет, нет. Ничего такого.
Только пираньи.
Главное, что волки и лоси. Лосей много. Вот кабаны там какие-то. Вот что-то все, он лазит там по болотам и что-то такое переводит Джуанзы все время. Может, это прекрасно. Я бы прожил так. Вот мне бы хотелось тоже какого-то отшельничества, но мне бы виделось все равно остров, рыбаки. И ночью температуры должны падать до 24 градусов Цельсия. Ночью должны падать температуры до 24.
Чтобы марлечка поднималась в окошко, да? Иногда.
Вообще, мой идеальный натюр-вив, то есть пейзажик, он выглядит по-другому. Не так, как у Славы. Слава идет болотами, как дух какой-то страшный. Ужасно. Ну ладно, хорошо, поехали от природы к парадам. Парад понравился или нет? Парад смотрели и понравился. Парад понравился. А нет, что значит нет? А что значит нет? Ну да, ну да.
То есть можно ли сказать,
это был такой нет, парад. Вы знаете, что я тебе хочу сказать? Вот если бы я участвовал в параде, причем в качестве рядового там, не рядового, а вот кто там идет, младший лейтенант, я не знаю. Если бы я шел, ногой печатал, то я бы считал главным дойти живым. Потому что, ты понимаешь, что такое парад, да? Оцените нам, пожалуйста, участники парада. 7373948. Участники парадов. Вот вчерашний парад. Насколько это было сложно с точки зрения именно климата? Потому что я знаю, что их там будет в час ночи или в 3 часа ночи. Их там везут, потом, кстати, выставляют эти коробки, они стоят. И все это. Можно ли там термобелье надеть? Нельзя термобелье. Можно ли электрическую грелку какую-нибудь поддеть? Не знаю. Что как? Участники парада, оцените, пожалуйста, вчерашний парад именно с точки зрения климата. Мне кажется, это было непростое дело. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей Москва. Скажите, пожалуйста, а почему вообще, я понимаю, что у нас такая сама по себе страна...
Вы участник парада?
Почему?
Спасибо. 7373948, участники парада. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, Артем, доброе утро.
Здравствуйте.
Город Москва. Я участвовал в параде на 55-летие Победы.
Скажите, вот вчерашний парад, как вы оцениваете с точки зрения климата?
Лучше было. Им лучше было, потому что, смотрите, плащ-палатки все равно одевают. Нас тогда привезли к 5 утра. А мы ходили в форме образца 43-го года,
да.
Знаете, в плащ-палатках, в касках. И я помню, что нас в 5 утра коробку поставили, мы стоим, а я сзади слышу звон. Опа, один упал. Ага. Ну, каска греется.
Да.
И обычно поэтому всегда есть резерв. Вот у нас от училища был резерв 30 человек, которые сидели в машинах. И их просто как бы, ну, заменяли тех, кто выбывал.
Слушай, ну на них парада. Смотреть было холодно.
Холодно, но знаете, как лучше холод, чем жара, на самом деле, потому что они там разминаются.
Я понял.
Да, команда вольна, ну, сами понимаете, все равно стоят туда-сюда. Кто-то подогрел ритузы, ну, навряд ли, потому что у нас, помню, врачи ругались, если кто-то что-то поддевает.
Ага.
Вот. Потому что, ну, это натирает все, и я помню, что там вот медики отбор сильный. Но такая погода была лучше по-любому, потому что лучше. Жара на самом деле.
Я
хуже.
Понимаю, спасибо. Жара хуже, говорит нам участник парада, который участвовал 55 лет Победы. Значит, соответственно, мы в 15-м было 70, а 55 на 15 лет в 15-м было 70.
Да.
Понятно?
Да,
а 55, понятно. Значит, он в 2000-м шел, правильно?
Угу.
В 2000-м он шел. 7373948, участники парада, оцените, пожалуйста, вчерашний парад с точки зрения сложности его проведения. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, меня зовут Андрей, отец Федор.
Да, здравствуйте.
Москва. Я тоже, к счастью, участник парада 2000 года, 55
да,
лет.
Да.
Я вот насчет холода могу сказать, что прохладно было вчера. И ладно, пацаны, вот девки замерзли вчера очень сильно. Вот
они
вот
же стоят, у них сапоги, вот я их видел, например, год назад. У них сапоги и этот самый, и все, ну там трудно, да.
Ну да, то есть Парни-то правильно вот сказал мой коллега, что погреться можно более-менее, там, разминаться хоть как-то, да. А вот девчонкам очень холодно было.
Я думаю, они там синие все были. Честное слово, я думаю, их привезли тоже между 5 и 6, правильно?
Да. Это так и есть, да. Утром привозят. Это
где-то и до 10 кукарекать.
Да.
Тяжеловато.
Тяжеловато. Ну, там есть автобусы, в принципе. То есть там до 8 утра, когда начинают подходить зрители, там еще можно побегать, там до автобуса добежать, еще куда-то.
Ага, я понял. Вот. Спасибо. 7373948. 7373948. Мы говорим с участниками парадов. Именно с участниками парадов. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Я участник парада 59-й годовщины Победы.
59-й, да, понятно.
Да, это 2004-й. Но там немного была другая организация. Вот. Хуже всего это тренировки, потому что они начинаются с апреля. И вот там-то действительно холодно.
Ага.
Вот. И хуже всего, когда тренировка идет в дождь. Вот у нас была тренировка, тогда министр обороны был... Иванов.
Ага.
И он тоже вместе ездил с нами, соответственно, он на машине, естественно, вот лил ливень.
Ага.
Вот, все это 2 часа, 2 прохода. Мама. По брусчатке, соответственно.
Ужас.
Вот это выматывает. А уже когда приезжаешь на саму площадь, ну, собственно, ага, там дело за малым. Уже в таком напряжении, что остается только отстоять и спокойно себе пройти.
Скажите, а есть такие вот, как сказать, поблажки, что ли, от командиров? Ну, что если тяжелые условия климатические, то тебя не, к тебе не придираются, а лишь бы дошел. Есть такое?
Ну, нет, поблажек таких нет, правильно нет. Сказали. Есть запасные, через одного, через два там ампула с аммиаком. Ну, вот у нас, например, в коробке там 2 упали от жары.
Ага.
Стоит человек, загудел и рухнул.
Ага.
Тут же запасной. Вот, ну и проблема тем, кто еще вот возрастные, соответственно, там не все же командиры, там молодые, вот и здесь да, на параде видели, кому-то уже и за 60, это да, все-таки надо целый день простоять, вот, пройти. Ну да, вот после, повторюсь, тренировок с апреля месяца в ледяную погоду, когда это под дождем, когда это с 6 утра все начинается, где-то с 4, пока стянут ага, всю технику и так далее, то на Красной площади уже, конечно, труда никакого нету, вот.
Я понял, а я вчера вот смотрел, думаю, вот я был бы их начальником, я бы сказал, братцы, ну, так любого, это, за любой коробки, я бы сказал, братцы, только дойдите, уже как хотите, ковыляйте как хотите, только дойдите, потому что так
холодно. Там бывает, Сергей, под левую ногу иной раз пойдут.
Да, я бы никого не ругал, я бы сказал, братцы, только дойдите, и все, ничего, никого бы не ругал, не дай бог, а? Скажи, ну, это тяжело. Настен, что про стариков говорят, что им трудно? Я скажу, некоторым старикам сесть трудно. Он бы стоял и стоял дальше. Слышишь, я сказал, товарищ, говорит, там же некоторым командирам за 60.
Я не поняла про аммиак.
Я как-то пришел, а? Аммиак, ну нюхнуть аммиака. Нюхнуть. Вот ты поплыла вот сейчас, вот я смотрю на тебя. Тебе сейчас в нос аммиака. Раз.
А я думала, это яд.
Нет. Аммиак это...
через одного.
Аммиак, ты послушай. Это аммиак это, когда ты на голоде сидишь, у тебя дыхание аммиачное. Это нормально. Это аммиак это производит твой организм. Понимаешь? Нюхнуть быстренько. Я скажу, как я с дедом с одним встретился случайно. Пришел на рабочей улице, там дворец детского спорта.
Да.
Или ДДС, да? ДДС.
Возможно.
Значит, на рабочей улице есть. И туда приехал китаец один. Он тайцзицюань преподавал. Семьи У. Стиль У. Тот, который Ву, военный. Ну, то, что У есть два стиля. Короче, он приехал. И выступил с короткой лекцией. Перед учениками в ДДСе. Значит... Чувак, я пришел, когда он 2 часа провел лекцию. 2 часа. А всего лекция продолжалась, сейчас я понимаю, 3 часа 15 минут где-то. 3 часа 15 минут. Вот. Он стоял, сложил руки сзади, за спиной. Вот ровно на миллиметр в миллиметр там, где он остановился. Где он остановился? И 3 часа 15 минут стоял, не сходя с места. Чуть полуприсев на коленях, как сказать, чуть-чуть, понимаешь? И он им трындел. 3 часа 15 минут, не пошевелившись ни на полсантиметра, никуда, ни миллиметра.
Это было частью шоу.
Это было частью шоу, абсолютно верно. Так. Значит, здоровые мужики, которые... Я пришел когда через 2 часа, они начали приседать на пол. Приседать на пол, кто как, присядет, кто-то там в позе лотоса, а кто-то так и сбоку, и так, и сяк. Сели. упали, все. Потом последние, наконец, сели, и перед ним весь зал сидел, а он стоял 3 часа 15 минут, холера не пошевелившись. Я теперь думаю, может, у него ноги не гнутся, дальше он не может сесть. Но если бы даже ему подкатили, слышь, ему подкатили бы диван, сказали, Джоуи, господин Джоуи, присаживайтесь, пожалуйста.
Не хотите ли развалиться?
Не хотите ли присесть? Он бы сказал, вы знаете, у меня ноги не гнутся, я лучше постою. А уже сразу, понимаете, только лечь могу.
Я могу сказать, что мне ходьба строем никогда не давалась тяжело.
Тебе?
Мне было очень легко.
Ты ходила строем?
Да, на физкультуре в школе, конечно. Господи. Это было прям нечего.
Ладно, я думаю, что это был очень тяжелый парад. С моей точки зрения, я не знаю, я не специалист, но с моей точки зрения, это был очень тяжелый парад по акклиматическим условиям. Уже как... Я бы проводил, ждал бы температуры какой-то по параду. Я бы, знаете, вообще при плюс 15 проводил парад. Плюс 15, пожалуйста, парад. С плюс 15 до плюс 18. Не соблюдены климатические условия? Нафиг, следующий день тогда. Можешь подождать чуть-чуть. До 20 мая подождали, там, где, там и прогулялись. Алло, здравствуйте, слушаю вас. А что такое парад? Это вообще к военному делу какое имеет отношение? Объясни мне.
К современному никакого.
Никакого?
Наверное.
Абсолютно никакого.
Может быть, меня сейчас
начнут. В чем? Вот объясни. Нет, давай подумаем. Вызвали. Давай подумаем сейчас, как военные историки, мы с тобой за 15 секунд уже некому вмешаться. Что такое есть военный парад? Муштра. Военный парад. Есть культивирование военного строя, да, который применялся в войну. Он применялся в войну.
Для когда того, чтобы он, считать солдат,
когда он впервые был, применяется зачем? В войну? Можно спросить? Когда он впервые применяется в войну?
Вы я меня думаю, как военного историка сейчас
спрашиваете? Я не спрашиваю, как военного историка. Я не успею, 59 минут.
Секундочку.
Давайте в 9 часов. Вот Влад Шурыгин, Влад звонит. Влад, родной, 59 минут. Пожалуйста, после этого самого. Я, Влад, очень жду звонка после новостей, если можешь. Пожалуйста. Ладно, Влад Шурыгин. Давайте, погнали, в движение.
Подъем. В движение.
Секундочку, поехали. Значит, что у нас там в баллах и в километрах? В час. Да, снег, я думаю, мне единственная радость, что машин мало. Люди, то ли 5 баллов, даже при этом малом количестве машин. Даже при этом мало. Очень много аварий. Осторожно, весь МКАД в авариях. Все, что я вижу, МКАД, ну, не знаю, с десяток аварий как минимум. Будьте осторожны. Ладно, новости. Девять часов пять минут, среда, 10 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро
так,
всем.
Влад Шурыгин нам звонил, пока, если перенаберет, будет круто. Значит, я прежде всего хочу сказать, что как военный историк я равен нулю, ровно нулю. И при этом я торжественно должен сообщить вам, что мои познания, из школьные познания, говорят о том, что парад, любой парад, военный парад, вот такой вот, где ходит пехота, там не важно, ходят воины. Он, конечно, имитирует некие вещи, абсолютно важные в древности. Когда в древности строй, военный строй, побеждает разрозненных людей? Напомни мне, пожалуйста, дорогая, я тебе скажу, фаланга Александра Македонского. И затем римские легионы. Правда же? Алло, Влад, здрасте, привет. Привет,
да,
как?
Привет.
Слушай, я правильно сказал про фалангу Александра Македонского и римские легионы, когда военный строй становится принципиальным залогом победы?
Ну, безусловно, потому что любой человек, который служил в армии, конечно, поначалу дико страдает от этого бесконечного строя.
Да.
Но потом возникает очень интересная вещь, которую понимаешь только с годами. Вообще строевая подготовка, она людей странным образом объединяет.
Да.
То есть ты начинаешь чувствовать себя как единое целое. Тот, кто прослужил хотя бы там год-два и ходил строем, понимает, что слова чаще всего людям уже не нужны. Вот для того, чтобы понимать друг друга.
Да.
Потому что это вот расстановка людей между собой, постоянное их действие, как такое одно существо, оно, конечно, представляет очень интересную систему взаимодействий. Но возвращаясь к параду, парад – это все-таки, знаешь, это некая сверхсвадьба для армии всегда.
Да.
Поэтому вот когда ты говорил о том, что вот, ребят, идите как хотите, здесь как раз вот в условиях такой погоды, я не ходил в Москве, я во Львове был парады.
Да.
Но чем хуже погода, тем больше возникает такой кураж. То есть вот отработать, отпечатать по лужам так, чтобы вот брызги во все стороны и голова на трибуне, вот особый адреналин, особый такой кураж, особый раш, да, вот так сказать.
Да, да. Слушай, а вот такая история. Я смотрел на башню, на Останкинскую. Значит, и там смотровая площадка примерно на 300 же, да? И,
да.
Ну, так было, по ощущению, была облачность 330, вот так вот, нижний край. Значит, ну, 300 метров, предположим. И, естественно, самолеты не могли, да? Они даже взлетели, они потом возвращались. Они взлетели и шли на Москву. Да.
Главная проблема была проходить облачность, потому что задача просаживать над Москвой очень большие корабли.
Ну да.
И это, конечно, очень опасно. Поэтому нижний край теоретически позволял как-то так вот под ним проскочить, но это уже был риск, рисковать не стали.
Да, и потом они на снижении должны были выныривать прямо из облаков, это было бы нереально. Потом себя друг дружку искать. Прикинь, вот это же мы, например, снижаемся, да, а потом я начинаю, а где Влад, черт, ну и так далее.
Точно.
Это неправильно. Ладно, поздравляю тебя с прошедшим, ура.
Спасибо, удачи.
Да, удачи. Влад Шурыгин, известный, очень известный военный журналист, и в том числе человек с большой военной историей. Слушай, именно как военный журналист, скажи мне, пожалуйста, ну а тебе доставляет наслаждение? Ты такая ведь, ты такая пацифисточка, зеленая вся.
Да, да, я не такая, не как все, да.
Нет,
поэтому,
не как все.
Когда все вот так, я сразу нет. Нет.
Но я они уже идут, думал... тянут подбородки, все это, понимаешь, это все. Ну, представь себе, огромное количество мужчин хлопают там-там, трум-тудум-тум-тум.
Ну, я проехала мимо этого всего. Я проехала мимо. Если меня как-то можно было когда-то заинтересовать эстетикой, ну вот, и романтизацией принадлежности к какому-то, например,
сообществу,
да, закрытому, закрытейшему.
Да.
Вот. Но сейчас уже все.
Сейчас
нет,
не стало.
Я уже понимаю, что все.
Хорошо,
это...
скажи, пожалуйста.
Да.
Значит, мы разобрали парад, ну вот более-менее, хотя еще все люди звонят и звонят. Вспоминаем День Победы, а Мавзолей, тот самый, которому бросали фашистские власовские знамена, стыдливо закрыли власовскими знаменами, пишет нам Юрий. 7373, девочка, видишь, что Влад рассказал? Влад рассказал интересную вещь, что с точки зрения военной, именно военной, принципиально, строевая подготовка тоже имеет значение.
Ну, это как какой-то услышал. Совместный проект. Да, такой.
Нет, да? Именно, да, спасибо. Конечно, это совместный проект, но он позволяет до автоматизма... Значит, ты сначала косишь друг на друга глазами, вот то, что Влад рассказывает, да, насколько я его понимаю. Сначала ты косишь друг на друга глазами, чтобы сделать синхронно, точно вместе. А затем наступает момент какого-то слияния, когда ты уже почти не смотришь глазами. Ты уже вообще, как сказать, там кожей чувствуешь всю колонну. Ты вот все понимаешь.
Ну, может, так же петь хором, например.
Да, абсолютно верно. И пение хором добавок. И ты становишься неким единым организмом. Понимаешь? Неким, как вот муравьи, например. Они же не каждый отдельный организм.
Да, это, кстати, огромное удовольствие.
Собственно, муравейник есть единый организм. Один организм – это муравейник. А не каждый муравей. Каждый муравей – не организм. Потому что он не может жить один. Можно жить только вместе. И вот эта колонна, например, там, сказать, там из 100 мужчин или из 1000 мужчин, она превращается в единый организм. Представляешь, такой единый организм?
Просто я-то все представляю. Но только войны, каждая следующая война не похожа на предыдущую. Это кто-то не я, это где-то я пересказала чью-то цитату.
Все равно.
И однако же получается, что нет.
Все равно. Вот, а для чего? Нет, подожди, ну подожди. Вот военная полиция, военная полиция России заходила в Сирию, как мы знаем, и участвовала в операции в Сирии, там в Алеппо, но например, защищали. Там нигде не ходили. Никогда не ходили строем, безусловно. Спасибо. Да. Тем не менее, точное понимание, вот это вот некое превращение в единый организм, когда ты понимаешь, вот смотри, мы с тобой пошли, да, мы с тобой пошли, ты с группой и я с группой. Вот если мы с тобой вместе были долго на строевой подготовке, например, то я чувствую, что ты делаешь, я понимаю, что ты делаешь, я знаю, что делает Аношка. Ты идешь одной улицей, а я другой. Мы военная полиция, например, да, в Сирии, в современной Сирии. Значит, я понимаю, что ты делаешь. Мне не надо ни мобильного телефона, ни связи, чтобы я понял, что ты делаешь. Вот это важно. Вот это важное чувство друг друга, понимаешь? Когда мы становимся единым организмом. А если это не так, то я сижу и гадаю, думаю, что там Аношка делает? Сейчас что-нибудь отчебучит. Ей-богу, что-нибудь отчебучит. Пойдет макулатуру собирать сейчас. Но что-нибудь она сейчас отчебучит.
Проверять, раздельно ли собирают мусор в Сирии.
Да, совершенно верно. Да. И вот когда я так про тебя думаю, у меня возникает чувство тревоги. А если ты один из нас, если ты наш товарищ, товарищ Аношка, то мы тогда на тебя полагаемся.
Товарищ память, да.
Товарищ Аношка, мы на тебя полагаемся. А когда ты чудная девчонка, то мы на тебя положиться не можем. Мы думаем, фиг ее знает, что она там, пацифистка там учудит, понимаешь?
Да, товарищ время.
7373, так, ты кажется, настроена обструкционистски.
Да.
Ты хочешь подвергнуть военную дисциплину обструкции, Настя. Она существует в ней помимо тебя. В ней
надо
помимо...
двигаться вперед уже, тихо, молча заниматься этими делами. Тихо и молча сидеть, внедрять там
своих
шпионов, телеграм-каналы вести и так далее.
Здравствуйте, да,
здравствуйте. Здравствуйте, товарищи дорогие, с Днем Победы.
Да, здравствуйте, товарищи, здрасте, да, и вас также. Да.
Значит, как участник не понаслышке трех парадов Победы.
Вот это я представил.
2000 год.
Да.
Значит, 1995, 96 и 97 года.
Так.
Значит, Суворов Александр Васильевич сказал: красив в строю, силен в бою.
Так. Объясните. Поэтому... Вот объясните Насте. Она женщина, индивидуалочка и так далее. Вот объясните. Ну, как-то доходчиво, понятно и не брончливо.
Настя, только стоя плечом к плечу, чувствуя плечо своего боевого товарища, только в этом смысле вы всегда сможете понять истину нашей армии, силу ее и предназначение. Только
да. Так и никак иначе. И тогда, даже разойдясь по разным улицам, мы примерно понимаем, что каждый делает.
Именно так, Сергей. И будем, да, соответственно, по умолчанию, по взгляду товарища понимать. И именно, да, на расстоянии выстрела.
Да, и даже без взгляда. Даже без взгляда. Я примерно, если я с вами отходил, так сказать, и так далее, я примерно знаю, что вы делаете, а вы примерно про меня знаете. Правильно?
С полувдоха и с полувзгляда,
да,
понимаете,
да, его, товарищ. Да, да, да. Прогнозируемость появляется.
Понимаешь? Именно так.
Сработанность появляется. Спаечка появляется, понимаешь? Но я не знаю, откуда это берется. Я не хочу уходить в мистику. Я не хочу уходить в мистицизм. Я не хочу уходить в квантовую механику, не побоюсь этого слова. Вчера смотрел «Американские боги», «American Gods».
И, как вам?
Очень хорошо. Значит, смотрел «Американские боги» и третью серию. И смотрел третью серию третьего сезона «Фарго». И где-то там один из героев говорит, квантовая, это как ее называют. Значит, вот я не хочу уходить в эту квантовую, как ее называют. Я не хочу, по-моему, это было все-таки...
Механика, так Фарго, ее называю механикой.
Фарго. Да. Я не хочу уходить в квантовую механику, я не хочу уходить в мистику. Но я тебе говорю, что когда люди... Есть степень слияния людей такая, что их взаимодействие становится... начинают чувствовать друг друга, чувствовать. Ты не понимаешь это? Ты этого не понимаешь. Ты полна скепсиса, Настя.
Да.
Ты полна скепсиса,
Настя. Не могу с собой ничего поделать. Но есть объективные сейчас объективные показатели. Есть, да, страны, где очень любят проводить парады и готовятся к ним прям целый год.
И что?
Вот только один закончился,
не целый год,
с апреля. Сразу к другому.
Да нет же, конечно.
Нет,
да, конечно,
страны
нет.
Такие есть.
А, есть, наверное,
есть,
страны.
Да, да, да,
алло,
да.
Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Откуда вы звоните?
Из Москвы.
А что, 53-й код? Откуда это такой 53-й?
Это оператор Йота.
А, да? 953? Я прямо, я прямо изумился, да, прошу вас, прошу вас.
Хотелось бы услышать от вас, Сергей, что вас связано с термосом?
Не знаю. 7373948. Так вот, значит, смотрите, мы продолжаем разговор о военной дисциплине. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Настю убеждаем, Настю по-прежнему, и наконец мы ее завербуем в армию. Пойдет в армию.
Сергей. Здравствуйте. Поздравляю вас с Днем Победы.
Конечно. Вас также, вас также, вас также.
Ну, что я хочу сказать насчет строевой подготовки. Во-первых, строевая подготовка дает возможность человеку научиться ходить. Я сейчас свою осанку. И вот у нас в армии, когда я служил, была неплохая строевая подготовка. И вы знаете, вот на протяжении всей своей жизни, в общем-то, меня считали военнослужащим, хотя да. я не был. Понимаете, вот походка, да. вообще улицу поднял голову и пошел нормально таким шагом. Ты вообще себя уже чувствуешь как бы, ну, сильным. Вот. Но это здоровье дает, хорошая походка и вообще...
Да ладно, ну я честно можно скажу, но если сильно топать, то позвоночнику, наверное, не очень хорошо. А?
Что?
Для позвоночника не очень, небось, хорошо топать-то сильно.
Ну, вы знаете, в чем дело. Да, есть проблемы, но во всяком случае, я считаю, что в основном здоровье мне дала вот строевая подготовка.
Я понял. Чувство, доктор Лектора тоже. Чувство единения, полного слияния в единый организм, которое приводит к восторгу, эйфории и мистической энергии. Все-таки мистическая энергия и квантовая механика слились у нас, доктор Лектор. Погнали дальше. Погнали дальше, и вот мы говорим теперь о бессмертном полке. Полке, да, правильное ударение? Полк, бессмертный полк.
Бессмертный полк. Будем говорить про бессмертный полк, вот так.
Давайте говорить, будем говорить про бессмертный полк, а тогда винительный падеж, да? И как бы неодушевленная.
Тут мне сложно. Я, будучи завербованной из Соединенных Штатов шпионкой, не могу разобраться в таких тонкостях.
Ну, кончай. Ну, Настя, ты сегодня брончливая, да?
Да.
Все, она сегодня брончливая.
Но меня завели на этих выходных.
Я нет, нет, не надо.
Бессмертная палка?
Не надо, давай, улыбайся. Уже улыбайся,
Да я улыбаюсь.
Начинай быть с нами. Хорошо, слушай, значит, давай, бессмертный полк. Я хочу проголосовать. Во-первых, 850 да. тысяч человек были в Москве там. Ну, 850 тысяч, можете себе представить?
850
тысяч, это очень много, 850 тысяч. Значит, скажите, пожалуйста, вы участвовали в акции «Бессмертный полк» вчера, накануне, в Москве, там, не в Москве, в городах, где нас эфирят. Да, участвовали, да. Начать голосование, да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Вы участвовали в акции «Бессмертный полк» накануне, вчера, 850 тысяч были в Москве. Понимаешь, это гигантское, невероятно. Побиты рекорды все и прочее, понимаешь? Значит, очень много людей. Я понимаю, что 850 тысяч не сгонишь. Не сгонишь, нет. Нет.
У нас два варианта, да, да и нет, да?
Да и нет. Участвовал, не участвовал. Не участвовал. Все очень просто. У меня 32% уже, 33. 33 участвовали. Пожалуйста. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Вы лично, лично вы. Вы ходили на акцию «Бессмертный полк». Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Я себе водичку пью. Слушай, я заварил чай, можно поделюсь с народом?
Да.
Народу будет прикольно. Я каенский перец туда запустил в пуэр. Ну, это новое слово. Вот бронечки. Бронислав Брониславовичу надо позвонить.
Дайте глотнуть.
Сейчас, я прямо сейчас.
Я скажу, как
ты,
это...
Ты плюнешь яду. Да ничего в том-то и дело. Я хочу сохранить секрет. Мало вкуса. Надо туда перцев штук 10 запульнуть, понимаешь?
А вы чего добиваетесь? Чтобы вы глотнули, у вас потом такое было.
Чтобы ажник заколдобился. Вот я хочу, чтобы аж заколдобился. 35% ходили. У меня уже 400 проголосовавших. Я думаю, что надо остановить голосование, потому что цифра не меняется. 35%. Вот, 35% на 65%. Итак, погнали, говорим об этом. Я хочу это порассуждать. Для чего вы это делали? Что вы сообщали себе, людям, миру, не знаю, Америке, там, кому вы еще? Что, в чем сообщение? В чем ваше сообщение? Вот вы ходили. Еще позвоните, пожалуйста, те, кто ходили, да. 7373948. 7373948. Вы ходили на эту акцию. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здрасте.
Сергей, ну, меня смущает немножко вас, ваш скептизм по поводу того, что не наберет 850 тысяч.
Почему?
Человек, потому что я лично не ходил в полке, но я, скажем так...
Я говорю, что... Можно я точно скажу, да, что да, я да. говорю. Я говорю, что согнать 850 тысяч невозможно. Все, вот но это...
Приходят люди. Да. Объясню, почему. Потому что я, скажем так, участвовал в организации.
Да.
Обслуживание, скажем так, сначала организации. И народу, на самом деле, очень много.
Да.
Очень много приходит.
Да.
И... скажем так, по количеству съеденной каши в полевых кухнях,
да.
скажу, что это что 850 тысяч было.
Было.
Было, и люди приходят свободно, спокойно, никто никого не загоняет.
Так что ж, какое противоречие-то со мной у вас? Никакого?
Нет, вы сказали, что вряд ли возможно согнать столько людей.
Я сказал, что согнать столько невозможно. Согнать невозможно. Значит, люди приходят сами.
Вполне, да.
Ну вот, а мы спорим об одном и том же. Я говорю, что столько согнать невозможно, значит, сами приходят, сами, в том-то и дело. И что дает эта цифра, говорит Юрий? Ну, как вам сказать, Юрий, цифры часто дают много. Вы знаете, что такое цифры? Цифры, вот я помню из учебника истории, сказать, там, февраль 17-го года, например, 917-го года. Там, так сказать, там, вот первый день, там, не знаю, 70 тысяч, потом, так сказать, 100 тысяч, потом 150 тысяч, 200 тысяч. На улицах Петербурга в феврале 1917 года. Потом 700 тысяч, наконец. 700 тысяч отрекается Николай II. 700 тысяч. Вот, то есть, нет, цифры, значит, много. Цифры, значит, много. И чувство у тебя другое, когда нас много. Нас 850 тысяч, говорят люди. Это очень важно. Вчера впервые участвовал. Это, мне кажется, абсолютно важно. Цифры значат. Конечно, это же не цифры, это же люди живые. А? Впервые участвовал в бессмертном полку в одном из городов Подмосковья. Старшее поколение с гордостью несли портреты своих героических родственников. Но были и пригнанные школьники, которые, куря и матерясь, небрежно тащили под мышками по несколько розных им безымянных портретов, говорит Сергей. Секундочку. А почему сотни тысяч согласны выходить, не делая ни шагу ради своего будущего и будущего своих детей, ради прошлого? Я не знаю почему. А почему нельзя чтить прошлое? А почему нельзя чтить французскую революцию? Вот французы чтят французскую революцию. Почему нельзя чтить французскую революцию? Можно?
Наверное, да.
Французская революция, Александр, вот 14 июля. Вот французы чтят французскую революцию 1789 года. Взятие Бастилии. Вот что они делают? Зачем они смотрят в прошлое? Они смотрят в будущее.
А знаете, в чем проблема? Почему? Проблема в том, что французы равномерно чтят французскую революцию там из десятилетия в десятилетие примерно одинаково.
Да.
А у нас, ну, произошло некое надувание такого пузыря, по празднованию именно какого-то такого
дня
победы.
Можно?
Не было еще в советские времена, уж куда давай, более патетически.
Давай, с 65-го года это выходной день и... праздник. 65-го года. Значит, тогда мы не должны говорить... С 65-го года тоже десятилетие уже празднуется День Победы.
Но вы не замечаете, что не одинаково празднуется?
Ну, расскажи
что
мне.
Что сейчас,
я знаю, что в 2005 году, в 2005 году, году сюда приезжал, по-моему, президент Америки на этот парад.
Да,
то
это был такой...
То есть праздник был встретить. Еще больше. То есть мы говорим, что 12 лет назад праздник был еще больше. Значит,
мы его меряем как
намного больше
иностранных гостей.
Нет.
Ну,
сам
больше.
Праздник был намного больше, намного шире. Было представление, бросали знамена тоже, так сказать, там все было.
Было, да. Но люди не.
В 2005 году. Давай говорить правду.
Да.
Ну, мы же должны стараться объективистски говорить.
Конечно.
Не потому, что там кто-то написал, кто-то из нытиков, а мы должны объективистски.
Мы
должны сказать, что мы видим гигантские праздники Победы. Гигантские праздники Победы. Как минимум с 2005 года. Как
ну,
минимум.
В 2005-м, да. Но так, а до этого что? Нет, почему до этого, нет? До этого то же самое.
До этого тоже.
Но так там был 2005 год,
это был юбилей. А почему ты говоришь, что надувается пузырь? Ну, ты сказал, надувается пузырь. Да. Почему?
Очевидно, потому почему? Что... Почему?
Нет, очевидно, очевидно, неправильное слово. Тебе кажется, что это очевидно.
Давай. Ну, давай. Не было, например, наклеек вот этих вот повсюду, правильно?
И... Это культура наклеек проникает к нам из Запада. Это западная жизнь. То есть мы становимся более западными. Мы становимся более international. Да, это может правда. Быть. Это правда. Но потому что первую, нет, первую наклейку мне подарил в 94-м году. Я ее на бампере приклеил. Нет, в 93-м году. Мой товарищ, который прилетел из Америки... Миша Светличный прилетел мне и подарил мне наклейку.
Американский флаг?
Нет, голосуйте за такого-то, такого-то на пост мэра Окленда, Калифорния. Он прилетел из Калифорнии, он мне подарил Окленд, Калифорния, да, кепку, да. Бейсболку. И подарил наклейку, которую я тут же пошел на ВАЗ-2108 наклеил. У меня был ВАЗ-2108. Я наклеил эту наклейку. И это значит даже, что это были 80-е годы. Голосуйте за такого-то, такого-то на пост мэра Окленда, Калифорния. 80-е годы я наклеил ее. Mm-hmm. Понимаешь? То есть я обезьянничал. Теперь у нас, да, есть наклейки. То есть мы стали более западными. Тебя обескураживает, что мы стали западными?
Да, начали одевать детей, рядить... взрослых в форму.
В так же, как это делает уже... Запад. Так же, как я это делают знаю. Американцы. Я да, не да, не да, знаю, да, американцы да. Делают. Американцы детей рядят взрослыми, начиная там с 3 лет водят на конкурсы красоты, на эти, как называется, реинкарнации, как это называется? Ну, знаю, реставрация, реконструкция, вот вспомнил слово. На реконструкции детей водят, часть
на
детей...
них там генеральчиками маленькими
да, одевают, или да, кем? Да, маленькими да, такими. Да, реконструкция пришла с Запада, наклейки пришли с Запада, то есть тебя бесит Европа и Америка, правильно?
Да, да, совершенно верно, вы правильно
Настю,
подметили.
Настю, как глубоко советского человека,
да.
Бесят признаки европейскости и американскости в нашей жизни. Но это уже не побороть, Настя. Мы сливаемся с миром. Ты советская, осталась одна вместе со Стерлиговым.
Да.
Ты из Стерлигов. Новости. Мы продолжаем все это время, пока шла реклама, мы спорили про Америку с Настей, про Америку и Россию. Настя недовольна признаками масс-культуры, массовой культуры, которые обнаруживаются в нашем следовании нашим традициям. Здесь кто-то написал в Телеграм, говорит о Маскобот, что вы заболтали тему полка, надо вернуться к полку. Мы обязательно вернемся к полку. Если позволите, этот аспект, тем не менее, мы до конца проработаем с Настей. Значит, Насте не нравится, что мы следуем образцам и паттернам масс-культуры. Масс-культуры, которую мы получили из Америки. Вот эти стикеры переодевания, реконструкции, в сущности, реконструкции и так далее. Это все действительно американские вещи. Но Россия действительно часть западного мира. Понимаешь, она часть западного мира. Она больше того, она часть мира, Россия, часть земли. И, естественно, мы пытаемся на свой лад, подшивая свои какие-то факты, да, я уже не езжу с наклейкой, сейчас у меня нет ни одной наклейки. Но когда-то я ездил с наклейкой «Да здравствует такой-то в мэры Окленда, Калифорния». Угу. Почему? Я обезьянничал, я подражал американцам. Ну, да. Я, правда, был молод и глуп еще вдобавок. Ну вот. И сейчас я уже никаких наклеек не люплю, вообще никаких.
Да.
Ну, это потому что я уже подустал от этого, да. Хорошо. Но если бы я сегодня был молод и глуп, я бы сегодня лепил не американские наклейки. Это было бы странно, если бы я с американской наклейкой ездил. Мне бы все у виска крутили. 80-е не крутили, нет. 80-е это считалось дико...
У нас не было других
дико наклеек. Прикольно, дико прикольно. Совершенно верно. Да. А сегодня я ходил бы в русских наклейках весь, значит, в правильных каких-то и так далее, знаках, символах и прочее.
Но там общности. Иногда уже и палка перегибается.
Общности.
Как мы все понимаем.
В Америке?
Наклейками. Нет. Ну, вот это можно повторить, где... какая-то гомо...
Ну и что?
Сцена,
ну
что? Такая.
Нет, в нашей это же... удали мы с тобой много раз об этом говорили. И мы много раз говорили, что русская удаль такая слободки, здесь я верну вам образ Алексея Максимовича Горького, слободка, помнишь, где Пашка Власов, Вавка Власов жил в слободке. Вот это из слободки идущая удаль, где пьяные мужики дерутся и так далее, она все равно не дотягивает, если мы сравниваем с Западом, она все равно не дотягивает до уровня слободок английских. Английских. То есть английская слободка под Ливерпулем, она гораздо большая слободка, чем наши люберцы.
А у нас задача
выйти на уровень английской слободки. Я показываю тебе общность.
Да, я поняла, да. Общность. Но мне это не нравится.
В
я не могу
смысле,
себя заставить
полюбить Ливерпуль это или повторить. И люберцы, Ливерпуль и люберцы, безусловно, схожие слободки.
Ну, мы только 40 миллионов там, или сколько потеряли?
27, повод, да. 40 ну, миллионов потеряла цифры. Планета Земля. Планета Земля вся вместе. Правда, без Китая, наверное.
27 миллионов.
Да, 27 мы. Да. Так, так сказали уже при Брежневе. До этого было 25 и 20.
Да.
20, значит.
Да.
Значит, потом 25, потом 27.
Вот, а вот точно сказать невозможно.
Точно сказать невозможно. А 40, насколько я понимаю, это все вместе. Но не учитывая Китая, потому что Китай тоже говорит, что у них только 40. Там, или сколько, или 20. Ну, у Китая, конечно,
ну,
очень много.
Ну, так это и на повод
лета. Очень много, очень много. Значит, 40 это все вместе, поэтому не надо. Да. Хвастаться не надо, но вспоминать есть что. Есть что, потому что великие испытания...
Можно повторить, это угроза, да?
Так, это, обязательно, но, это обязательная угроза. Обязательная угроза.
То, что хочется.
Со стороны что-то русских, такого. Со стороны русских, да. Эта угроза всегда звучит как готовность к отпору, а не к нападению. Можем повторить, это значит, если полезете, дадим отпор, вот что значит это. И тогда, тогда нас не остановишь. То есть мы отдадим отпор и дойдем до там, Берлина, как в 45-м, 945-м, или до Парижа, как в 815-м, дойдем до Парижа. Значит, повторим в том смысле, что у русских здесь совесть чиста, мы не нападали.
Угу.
На нас нападали.
Понятно.
Поэтому, когда мы говорим, можем повторить, мы можем повторить отпор. Ничего тут нет плохого, Настя. Специально не ищи плохое. Не ищи.
Ну, как-то не, некрасиво, мне кажется.
Что некрасиво?
Ну, ездят эти наклейки.
Великий подвиг.
Смотрят. Великий подвиг. И вот так
опошлить
вот таким вот образом.
Почему опошлить? Всегда есть уровень эстетизма, свойственный разным слоям населения. Ну, разным
словам. Да, и член на заборах тоже и на стенах рисуют схематически.
Таким образом.
Сейчас меньше стало.
Абсолютно верно. Таким образом, мы можем говорить об общности масс-культуры в разных странах разной, понимаешь? Но если опять мы вернемся к Америке, угу. То Америка, например, масса людей в Америке, масса людей, масса слоев, всякое общество слоисто, оно многослойно, да? И слоисто, да. Как таковое. Ну, французское, итальянское, любое. Оно слоисто.
Да, да.
Например, итальянский принц, какой-то князь, приезжал к моему другу и воблу съел, ножом и вилкой. Съел.
Съел.
Съел. То есть сумел почистить воблу ножом и вилкой.
Да.
Ему дали нечищенную. Почистил воблу ножом и вилкой. Съел ее ножом и вилкой.
Ножик у него был швейцарский, скорее всего, с собой. Да.
Нет-нет, ножик, который предложили.
Да.
Ножик, который предложили, который был за столом. Там для другого блюда. Он съел воблу. Значит, есть... Каждое общество имеет несколько слоев, разных слоев.
Да.
Мы с тобой должны с этим согласиться. Американское в том числе.
Да.
И русское в том числе. Наиболее монолитным обществом, я считаю, я предлагаю считать, американское. Оно монолитное. Монолитное в том смысле, что от элит до самых низов различия минимальны в культурном, в культурной компоненте. Минимальны. И люди, представляющие собой страты населения, необычные, не мейнстримовские, ничтожно малы. Но они очень малы. Например, там мы знаем, что есть один или два...
Антиинтеллектуалов американских. Вы в этом, да, необычную
страту отправляете? Необычную, да, в необычную. Есть один или два человека там в Голливуде, которые покупают Volvo, чтобы не ездить, как все. Понимаешь? Ну и так далее. То есть какие-то есть такие страты. Но они ничтожно малы в Америке. В России страта иных людей, не согласных с собственным народом, имеющих другую эстетику, велика. Традиционно велика, после Петра Первого, начиная с Петра Первого. Традиционно велика страта людей, считающих свой народ чужими. А в Америке эта страта традиционно мала, она ничтожно мала, ничтожно мала. В Америке всех веселит одно и то же, одни и те же шутки. Одни и те, понимаешь, да, Америка более монолитна, культурна. Поэтому, когда Америка чем-то воспламеняется, воспламеняются все, примерно одинаково. Понимаешь? Поэтому в Америке шутки комиков воспринимают как элита, их пересказывают на завтра в аппарате Белого дома и в Госдепартаменте, и также их пересказывают где-то на железнодорожном переезде бедные рабочие там и так далее, понимаешь, живущие тут же при переезде. Одинаково. Угу. Вот эта одинаковость, она благая для Америки, и она нехорошая для России. Для России не одинаковость. У нас есть некий слой, говноедский, в хорошем смысле, который не принимает собственный народ. Который не принимает собственный народ.
Почему же? Вот,
который считает, что народ пошловат.
20 лет назад народ не был таким пошлым еще, когда праздновали День Победы.
Ты не права.
Все было еще не так.
Ты ужасно. Ровно не права. Потому народу не было предоставлено возможности высказываться. Народ в советские времена... народу не было предоставлено возможности высказаться.
Технически, не было принтера с
наклейками. Абсолютно верно. Если бы народ мог высказаться в 70-е годы, он бы высказался, безусловно, так, что это шокировало бы образованный слой. Народ мог бы высказаться в 60-е, это шокировало бы еще сильнее. Это было бы ужасно. И образованный слой пошел бы с головной болью, так сказать, там, принимать пирамидол какой-нибудь. Или правильно называю название? Что-нибудь подобное, понимаешь? Значит, русские люди в этом смысле получили возможность сейчас высказываться. И они тебя шокируют эстетикой, которая тебе кажется чуждой. Если бы ты была американкой, у тебя бы не было такого ощущения, потому что американцы родственны своему народу. Американская элита родственна своему народу, понимаешь? Родственна своему народу.
Ну, если бы я работала, будучи американкой, с Мэттом Гроунингом, я думаю, у нас бы с ним разногласий не возникало.
Может быть. А если бы ты работала, будучи американкой, с Говардом Штерном, человеком, на которого подписаны десятки миллионов, внимание, десятки миллионов людей платят Говарду Штерну деньги. Если бы ты работала с ним, у тебя бы точно не возникало ни с кем в Америке никаких разногласий. Вообще ни с кем в Америке. Понятно, да? И ты бы работала с Говардом Штерном, и он бы при тебе сажал на мастурбатор проституток в своем радиошоу, которое пользуется гигантским успехом, запредельным успехом. Понятно, да? Понимаешь, да?
Да, понимаю.
Вот ты должна осознать, что ты есть продукт, чудовищной ошибки Петра Первого, который создал слой чуждый собственному народу.
Он и сам был ошибкой в таком случае.
Вероятно. Да. Создал слой чуждый собственному народу. То есть ты чужда собственному народу, ты считаешь его эстетически несовершенным и так далее. Единственный способ стать похожей на западных людей, а западные люди, они сродни своему народу. Для того, чтобы стать западным человеком, ты должна в первую очередь стать русской. Угу. Когда ты станешь русской, у тебя это противоречие снимется. И ты уже в качестве русской будешь улыбаться собственному народу. А когда ты начнешь ему улыбаться, у тебя снимется вот этот вот постоянный гнет страшный.
Я принесу вам наклеечку.
Принеси.
Как только стану.
Ну, как только станешь. Как только станешь. Ты спроси меня, стал ли я. Вы прям как про Свернин говорите. Ну, может быть, я не знаю, я его не читаю, но я думаю, что это настолько на поверхности, настолько очевидно. Хорошо, выходили с бессмертным полком. Позвоните, пожалуйста, только те, кто ходил на акцию «Бессмертный полк», и скажите, пожалуйста, в чем было ваше высказывание, в чем была ваша цель, основная, добавочная, что еще? Ну, каждое высказывание многослойно, как мне представляется. Выходили на акцию «Бессмертный полк». Здравствуйте. Вас плохо слышно. 7373948. Выходили на акцию «Бессмертный полк». Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анастасия. Ходил второй раз. Прошлый год ходил с сыном, ничем в армии. Вот. Ходил да. для того, чтобы он помнил о том, что такое война, какой ценой. Вот у нас два деда не вернулись с войны.
Два Мы деда? Ваши два деда, да?
Мои два деда, стало быть, его два прадеда.
Его вот. Два прадеда.
Еще один с Белопинской не вернулся. Я скажу, что двигало мною, когда я туда шел, вот нынче хотя бы,
да,
это
да.
чувство гордости за своих дедов, чувство сопричастности с их подвигом и единение со своим народом. Честно сказать, я бы дал звание Героя России тому, кто это придумал.
Из Томска, парень, из Томска.
Да, журналист из Томска, ему уже прилично лет, он сам из военных, и он сделал для объединения страны больше, чем
да, все наше бессмысленное
правительство.
Это правда, вот. Это правда. Скажите, но ну, это и некая присяга, это и некая клятва в сущности, да, перед подвигом предков вы даете некую присягу, как бы...
Совершенно верно, это преемственность, мы не отвлекаемся да. от них, мы чтим их подвиг, мы знаем...
Скажите, а в чем присяга? Вот, можно вопрос, а в чем присяга? Отстоять землю в случае иностранного вторжения или еще что-то?
Да, безусловно, ведь не за правительство
ну
мы воевали,
ну что
мы
что
за
еще?
Правительство воевали, за землю мы воевали, за свободу
да.
свою.
Да.
Правительство вторично, и строй вторичен. Если повторится, сейчас мы не сильно любим правительство, но дай бог, не дай бог повторить то же самое, мы опять
это понятно.
Причем и наваляем тем, кто пришел к нам.
Хорошо, слушайте, нет, я хочу расширить разговор. То есть мне кажется, что кроме присяги, то есть что есть участие в акции «Бессмертный полк»? Что есть участие? Участие в акции «Бессмертный полк» есть почитание подвига предков. Первое, да, почитание. То есть мы говорим им спасибо за подвиг. Они совершили подвиг. Это благодарность. Это первое. Ну, давай перечислим, да? Первое, благодарность. Второе, это... момент некого осознания то величие этого подвига. Да? Это осознание. То есть мы вновь и вновь возвращаясь, что мы могли бы вернуться к этому подвигу там, сказать, там, 20 лет назад, потом забыть потихонечку. Нет, мы каждый год осознаем вновь, насколько серьезное дело, насколько серьезное исторически масштабное дело они сделали. Да? Это второе. Третье. Это некая присяга и клятва памяти. Мы говорим, что мы не забудем и впредь. Да? Значит, дальше. Это некое... что мы учимся у них. Вот еще, да? Что мы учимся. И в случае чего мы повторим. Вот уж то, что он сказал. В случае чего повторим, в смысле отразим. Мы отразим. А еще что? Это мне понятно.
Но это также со временем может и девальвировать смысл всего, потому что много же раз повторенное слово «люблю», например, да, оно в какой-то момент теряет свой смысл.
Оно превращается в «блюм-блюм».
Оно превращается просто в «блюм-блюм». И тут мне-то кажется, что люди, что ими движет, когда они берут, распечатывают там портрет, начинают ходить к бабушке, уточнять, что там дедушка, вот, хотя раньше не интересовались. Это, ну, такой флешмоб, просто как бы участие в флешмобе и вот понимание собственной к нему принадлежности. На самом деле об ужасе того, что испытали эти люди, которые там погибли или там коллегами вернулись, или ну, вернулись и не рассказывали потом ничего, молчали, курили, сидели на заваленке. Многие же рассказывают, да, после всех войн люди так обычно себя ведут, кто выдержал. Вот, это как раз мало кто об этом думает, когда идут вот колонны по Тверской там или где-то по главному, идут с портретом, думают про другое в этот момент.
Думают
про
думают?
То, что вот это для меня, ну, как бы вот это самый главный вопрос, что они чувствуют на самом деле, почему они это делают.
Тут же мы спрашиваем об этом. Участники акции «Бессмертный полк», пожалуйста. Значит, мы перечислили довольно много параметров. Это присяга перед предками, это поклонение перед подвигом предков, то есть подтверждение, это подтверждение подвига предков. Это готовность не посрамить их славу и выступить так же, как они. А еще что? 7373-7394-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, добрый
здравствуйте.
День.
Здравствуйте.
Да, это Денис Лукашин.
Здравствуйте, Денис. Денис. Ой, подойдите к какому-нибудь окну. Вдруг залипло, я ничего не слышу. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, отключаю радио. Ну, я бабушку свозил.
Ага.
Ей не понравилось.
А что это?
Как я... Ну, она говорит, это, конечно, говорит, уже никого нету. Она посмотрела, там, говорит, одни какие-то...
Так смысл-то, ну, смысл-то не в том, что кто-то есть, а в смысл, что живые люди здесь
ну, да,
есть.
Ну да, ей не понравилось.
Я понимаю.
Все умерли.
А и даже оставшиеся однажды умрут. Ну что ж тут такого? Ну вот так получается. Да, Гурген, вы ходили на акцию.
Я прошел 800 метров вместе с бессмертным полком. Знаете, да. Я хочу сказать, Сергей, что у меня две взаимоисключающие эмоции.
Давайте.
Вот буквально, с одной стороны, это марш перед неким зеркалом, понимаете, вот мы идем, и мы любуемся собой. С другой стороны, оригинальная инициатива дизайна футболок. Вот, кстати, чем мы сейчас общаемся, как раньше, с значками, теперь у нас футболки есть.
Да.
На них надпись, такая ярко-красная футболка, белыми буквами надпись «Спасибо, дед, за нейтралитет» и изображение швейцарского флага, например.
Ага,
вот, понимаете, у меня ощущение, что это формирование некого инфантильного «мы» на основе, знаете, кастинга перед самим собой на некую голубую кровь. То есть, вот говорили о присяге, да никакой присяги, очевидно, потому что это генетическая предрасположенность к героизму, вот что мы хотим в себе видеть. Знаете, вот до такой степени, что продолжение чьей-то доблести и может быть, какая-то мотивация, да, на то, что и мы не лыком шиты, и вот мы достойны, а может быть, и как случай, выйти в Sunday afternoon.
Слушайте, может ли вытекать из ваших слов, что эти люди, они даже надеются, что им повезет?
У меня такое ощущение, что они надеются на то, что им не повезет защищать Москву еще раз. Мало того, они напоминают действительно фанатов Килкенни или фанатов Локерби. Знаете ли, вот героев американских телешоу, таких франчайзинговых, да, которых мы видим, как выиграть миллионы и так далее, и так далее. Единственное, что неприятно, вторая неприятная эмоция, это то, что перед людьми, как бы они ни были, простите, демократичны, всегда реет некий идол огромного недалекого охлоса, которому подобает угождать. И вот мне кажется, вот этот кошмарный священный долг, который становится таковым, потому что невыполним де-факто и де-реали.
Да.
А мне кажется, он давлеет до сих пор. Вот этот...
Разве мы не обязаны с ним заигрывать?
Это ужасно, если с ним заигрывать. Когда Анастасия улыбнется широкой 32-зубой улыбкой собственному народу и скажет «Я русская», и что она при этом вот испытает, что она при этом испытает. Мне кажется, она испытает при этом эмоции модели, которая рекламирует нам какой-нибудь Пантин про что-то.
Ну а как помириться? Как стать американкой, улыбающейся 32 зубами собственной Америки?
Улыбаться себе каждое утро в зеркало, в первую очередь, и смотреть реалистичнее на то, что ты собой являешь сам, а не за счет предков.
Сам, а не за счет предков.
Хорошо. Мне кажется, что так.
Хорошо, но ведь реконструкции придумали американцы. Они празднуют 4 июля с огромным размахом.
Совершенно.
Они празднуют вообще все. Бостонское чаепитие, прибытие Mayflower, так сказать, там первая нога, ступившая с Mayflower на землю и так далее. Они празднуют вообще все.
Они празднуют все, французы празднуют все, «J'aime le jour de 14 juillet» поет Мира и Матье, подражая этой самой
Мариане.
Пиаф. А, Дитя, разумеется, да. Я люблю день 14 июля. Это фраза обозначает. Дело в том, что у меня ощущение, что уже пройден тот этап подражания Западу в отношении каких-то создания неких симулякров, которые отголосками смысла являются, да, какого-то. А вот что ужасно, это наличие идола вот этого самого неуправляемого Охлоса, которому подобает угождать, подобает льстить. Да нету этого Охлоса.
Вот его, это был мой вопрос. Черт, я собирался спросить, он существует или нет. А его нет. То есть это некая конструкция, которую придумывают все русские, каждый из русских. Каждый
образованные же. Русские, Сергей, образованные. Обратите внимание, не именно образованные.
Не только образованные. Не только образованные. Вот, не только Гурден. Я знал одного прекрасного человека. Я знал одного прекрасного человека, который работал на технической службе, так сказать, так далее. А потом, когда ему сделалось, я его встретил после 60, он каждый раз говорил, я тебе сейчас по-русски скажу, говорил своей супруге, да, говорил своей супруге. И начинал ее отчитывать матом, громко матом. Значит, потому что у него тоже была эмпирическая некая модель этого Охлоса, которая, которой подобает говорить по-русски, а именно матом. И так далее, понимаете? То есть у каждого русского придуман этот Охлос. Он есть.
Совершенно верно. Каждый преуспел придумал. В этом по-своему, безусловно.
Да.
Безусловно. Спасибо.
Может быть, его и нет. Может, его и нет. Мы угождаем, говорит Гурген, некому выдуманному Охлосу, понимаешь? Которого, может быть, и нет.
Да, Гурген сам как раз солидарен, по-моему, со мной в этом смысле.
То есть и со мной, и со мной.
Отделяет.
И со мной. Гурген солидарен с любым человеком, который пытается думать. Подожди, сейчас я другое. Я просто пытаюсь, все, что сказал Гурген, пытаюсь осмыслить хотя бы частично, по крайней мере. Но мне кажется, что мне показалась очень интересная мысль о том, что все мы выдумываем Охлос, которого нет. Его, может быть, и нет. И вторая мысль, когда они говорят, если надо, повторим, это моя мысль, которую я задал вопрос Гургену. Может быть, они надеются. Может быть, они хотели бы. Понимаешь, да?
Да.
Потому что это как раз это отвлекает от чинки забора. Можно чинить забор, а можешь геройски что-то такое сделать. Поэтому, может быть, они надеются, что им удастся повторить. Что наконец нападут. Что наконец нападут. Может быть, это мечта нападения. В движение.
Подъем. В движении.
4 балла в Москве, снег, как вы знаете, сейчас выглянуло солнце, на юге много аварий, на юге МКАДа, на внешнем и на внутреннем тяжеловато, в центре тоже нехорошо, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа.
Десять часов 6 минут, среда, 10 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы, мы продолжаем. Да, да, я должен прочитать сообщение, потому что на самом деле нельзя пренебрегать тем, что люди не имеют возможности высказаться, не успевают высказаться по телефону и пишут довольно пространные, большие сообщения, которые, мне кажется, надо прочитать. Хорошо. Так, секундочку. В 62-й. Сергей, добрый день. Впервые пишу, звоню. Я ответил вчера, себе вчера на ваш вопрос. На ваш вопрос. В отличие от Гургена, у меня всего 2 высших образования, но я прошел до конца, имеется в виду с акцией «Бессмертный полк». И понял, помимо благодарности моим дедам, я ощутил себя страной. ну, наверное, всех, да, нас с страной. Это банально звучит, но это так. Мы не хотели расставаться те, с кем шли. Было, не хотелось расставаться. Но мне кажется, что вы и не расстались. То есть, как это сказать? Вы разошлись, но вы не расстались. Это же важно. Хорошо. Вот вы взяли с Гургеном и Настей, нагадили в душу, говорит Владислав. Не знаю, а что она у вас такая промокашка, душа? Почему вы не можете думать, не умеете? Отказываете себе вправе думать, да? Интересно. Сергей, я смотрел на бессмертный полк и думал о том, что отца призвали 7 братьев на фронт. Погибли все, известны захоронения только 2, остальные пропали без вести. А что делает государство, чтобы их найти? 4 сестры умерли от голода, мать умерла от горя. Да, конечно, покосило ваш род. Ничего не скажешь. Да, секундочку, еще привет. Я был на бессмертном полку на Невском проспекте, Антон пишет. Такое ощущение, что все интеллигентные люди, очень много старших офицеров. Еще, ребята, все намного проще. Я иду туда в память о моем прадеде. В память о его тяжелых ранениях, его тяжелой молчаливой жизни, о голоде, о холоде, перенесенном им. Я солидарен с ним и разделяю этот хлеб страдания с ним. Я не забыл и не забуду. Хочу, чтобы об этом помнили мои дети и внуки. Это был подвиг народа, порыв к жизни. Погибали все, и сын Сталина, и Гайдар, и мой прадед. Это была жертва ради жизни будущего, пишет Луис Альберто, спасибо. Расскажите, пожалуйста, секундочку. Так. Что-то еще. Говорит Москва. Вот, Марина. Говорит Москва. Совершенно случайно увидела бессмертный полк в селе Ярославской области. Все местные жители вышли на улицу. Люди шли со светлыми лицами, с ощущением общности, гордости за своих предков. Такие марши в наше время объединяющий фактор поколений, которых, к сожалению, очень мало, факторов мало. Это понятно. Да, конечно, никто не надеется на войну, говорит Музи Мази. Ну, на взятие Берлина надеются. Ну, надеются. А?
Да вот, да, это настолько да ужасно. Надеются. Мне кажется, все взрослые люди понимают, что это не та дорога, которой бы хотелось идти, очевидно совершенно. Ну, это все, то есть это конец всему. Ну, я не к тому, что победа, там, не победа, это уже не будет иметь значения, да, для каждого лично. Но это, мне кажется, это все понимают, можно даже голосованием провести. То есть это не тот прорыв, который бы хотелось бы осуществить, ну, мне кажется.
Акция «Бессмертный полк» мне нужна, и я буду ходить, говорит Алекс Викинг. Так, секундочку еще. Андрей из Германии. Гурген блистателен. Давайте сворачивать обсуждение Бонифаций. Вы никогда не встречали настоящих русских, говорит Соломон. Черт знает, не знаю. А кто же люди вокруг нас? Мне странно видеть, когда шествие памяти подстегивается веселой музыкой, говорит Юрий. Не знаю, но это же День Победы. Все-таки, а? Со слезами на глазах и все на свете, но день-то победы не... Ну, конечно, и... Понимаете, тут сочетается и скорбь, и торжество. Это же правда же? А Серега из Надыма. Я ходил на бессмертный полк в память о деде, который имеет множество наград, и ходил в рукопашную с немцами. Есть обычаи у нас в городе, в Надыме, раздавать армейскую кашу. Но я думаю, что в Москве тоже была эта каша. Война, если и будет, то ядерная, так что никто ни до какого Берлина не дойдет, рассказывает нам харьковчанин. Вы знаете, харьковчанин, вот про ядерную эту войну много уже говорят, много десятилетий, и все войны, а укрепляют десант и всякие такие легко вооруженные, сравнительно легко вооруженные рода войск, именно для быстрых хирургических акций, таких быстрых хирургических действий. Поэтому вы, наверное, ошибаетесь. Мы ходим 3 года подряд, я, муж и дочка. В этом году хотели пропустить из-за погоды, говорит Татьяна. Но 8-летняя дочь сказала, что нельзя. Это уже традиция и долг перед дедами. Вот так сначала мы воспитываем детей, потом они нас. Третий год в Москве ходим на бессмертный полк. Никто не ходит, не курит. Нет людей в невменяемом состоянии. Все очень приличные люди. А видели нашествие в Лондоне? Очень странный человек тащил портреты Гиви и Моторолы. Говорит, хорошо. А крупных войн не было за все 70 лет. Были конфликты в основном внутри страны. Давайте вот что. Запустите канал РТ на спутнике Астра-19Е, и мы возьмем Берлин снова без всякого боя. А что бессмертный полк значит для власти? Настя, что значит для власти бессмертный полк?
Так вот сложно понять,
это же всегда взаимное обязательство. Всегда взаимное обязательство, ты пойми. То есть власть, с одной стороны, получает момент консолидации общества людей и консолидации общей с властью, потому что у нас власть, по счастью, это счастье на самом деле, власть разделяет эти идеалы.
Да.
Разделяет. Но это и обязательно.
А какие именно?
Сегодня читал,
ветеранов жильем,
поразительную вещь, сейчас попробую вспомнить, где я нашел, поразительную вещь, о расширении дискуссии в обществе. И вот у кого же я это прочитал, господи? Сегодня, главное, читал в 6 утра, но как-то, так сказать, быстро прочитал по диагонали. Любое расширение дискуссии, любой разговор вообще, даже разговор, казалось бы, архаичный, само участие в дискуссии выводит общество на новую ступень развития. Вот эта мысль, которую я почерпнул из этой статьи. И эта мысль, безусловно, эта новая ступень, она более продвинутая. То есть мы становимся продвинутее от того, что даже говорим на архаичные темы.
Понимаешь? Так мы проблема-то там в том, можно и так сказать, наверное, можно так это рассмотреть, что это вообще просто движение какое-то. Но мы же, там самый главный урок войны, он был в том, насколько это все отвратительно, чудовищно, неправильно. Ну, и неправильно было со стороны Германии так себя вести. То есть они пришли, развивая какие-то идеи, к полному, ну, бесчеловечному облику. Вот, развивая
Так. Главная идея отечественной войны, любой отечественной войны. Да. У нас всего их две отечественные. Я помню, что Вторая Отечественная война, наша Великая Отечественная война, она часть Второй мировой. Это я понимаю. Но...
А еще гражданская
была отечественная. Нет, гражданская не была отечественная. Отечественных войны всего две. Отечественная война 12-го года и отечественная, Великая Отечественная. Всего их две в истории России. Да. Ну, ты же знаешь об этом.
Да.
Да, значит, отечественных войн две. Значит, но главный урок отечественных войн заключается обеих.
Да.
В том, что люди, посягнувшие на нашу страну, за это заплатят. А будут исторгнуты. И, Б, мы дойдем до их... логово, до логова зверя. Да? Логово зверя в Париже было взято в 815 году, логово зверя в Берлине было взято в 945.
Ну, вот
в этом главный месседж отечественных войн. Никаких других больших месседжей отечественного, главное содержание отечественной войны в этом. Любой, посягнувший на нашу страну, будет, а, извергнут из нее, б, мы дойдем до логова.
Так.
Все.
Дальше.
Точка. Все. Точка. И мы говорим дальше, что мы сделали это с огромным напряжением сил, множество гибелей, все, так сказать, там у каждой семьи трагедия. И мы говорим, что, тем не менее, мы полны решимости, а, восхвалять подвиг, б, мы также присягаем нашим предкам, мы присягаем нашим предкам, что мы тоже готовы на подобные же поведения. И если кто-то посягнет на нашу страну, мы тоже пойдем воевать.
В чем новый уровень тогда? Я не вижу разницы с 80-ми годами, например, с своими чувствами по отношению к празднику Дня Победы
новые,
и сейчас.
А зачем тебе новый
так уровень? Так вы говорите, новый уровень.
Ну, новый вот, уровень.
В чем? Новый уровень в объединении, вот в том, что все стали
выйти на улицу. Новый уровень. В 80-е годы меньше этот вопрос обсуждался. Это
само собой разумеющееся.
По умолчанию. Людей не спрашивали. Сейчас людей спрашивают. И если людей спрашивает власть, выйдете вы или нет, а выходит 850 тысяч, новый уровень в том, что это взаимная присяга. А взаимная присяга всегда подразумевает уровень требовательности. Понимаешь? Есть некая требовательность, есть некие важные слова, есть некие важные слова произнесены, важные заветы, важные клятвы произнесены. То они уже начинают жить некой собственной жизнью, они начинают резонировать, понимаешь? Мы поклялись друг другу, и в этом участвовала власть. Значит, власть теперь тоже за это отвечает. Очень хорошо, очень хорошо. Понимаешь? Mm-hmm. И это хороший уровень, потому что это действительно единение при возможности высказаться. В 80-е годы было единение без возможности высказаться. Возможности высказаться не было. Ну, не было. Все была газета «Правда» перед... Газета «Правда» была, в ней была завернута селедка. Все. Сейчас есть возможность высказаться, и даже при этой возможности, если бы это были ложные идеалы, идеалы, они бы лопнули. Понимаешь? Ну, если это ложное.
Мне кажется, знаете, я, конечно, может, нехороший такой вектор могу привести, но когда-то однажды, если люди скажут, а где там, например, хорошие дороги, соединяющие нас с Москву, с Владивостоком, ну, не знаю, ну, что-нибудь такое.
Люди,
ну, например,
в России.
А власть будет говорить, а как же победа 45-го года? Мы же были вместе, что же вы
нет,
нам
нет,
сейчас...
Подожди. Люди в России, люди в России разделяют одно с другим, умеют разделить. Об этом пишет, осмысляя Первую Отечественную войну 12-го года, Толстой. Толстой, если ты помнишь, пишет о том, что офицеры, не знавшие русского языка и общавшиеся между собой по-французски, говорили по-французски, между собой. То есть они по-французски координировали свои действия по убийству французов.
Да-да.
Ровно так же, как Василиса Кожина, менее образованный человек, не знавший французского языка, Василиса Кожина ходила и вилами порола в живот французов. Вилами в живот порола французов. Василиса.
Да.
Василиса. А рядом с ней скакал выдающийся аристократ, род которого восходил, так сказать, там через столетие, который по-французски координировал с другим офицером рубку саблями французов. Саблями рубили. Да. Это вилами, а эти саблями. И говорили при этом по-французски. Понимаешь? Вот в этом единении удивительное. Понимаешь? Поэтому русские умеют отдалить. Конечно, возникают вопросы. Конечно, затем возникают декабристы. Конечно, после 45-го года возникает потребность в оттепели. Возникает потребность в развенчании культа личности Сталина. То есть, конечно, за каждой такой победой следуют, конечно, политические последствия, обязательно. Но в массе, в момент испытаний, русские отдаляются от проблем дорог, что их нет, ну, их никогда не было, просто их нет и нет, и все, ну, их не было. Все, значит, мы отдаляемся от этих проблем, мы становимся плечом к плечу и отражаем нашествие. А затем, действительно, как правило, возникают политические последствия. Развенчание культа личности Сталина, движение декабристов, Северное общество, Южное общество, которые подражают в сущности. За кем идут декабристы, ты же знаешь?
За французской революцией.
За французской революцией и за американской конституцией, за американской независимостью. Русские декабристы изучают свободу американских штатов, то есть они полностью подвержены американскому влиянию, с одной стороны, и идеалом французской революции, с другой стороны. То есть поверженного врага. Угу. Изучают поверженного врага, чтобы сделать так же и в России тоже. В России сделать так же. Похоже сделать в России, как у врага.
Да.
То есть политические последствия бывают. Я понимаю.
Ну вот.
Но в момент испытаний их нет, Настя. Ну нет, Настя, что? Ну что?
Хорошо, нет.
Не будь удрученной.
Да, я не удрученный.
Не будь удрученной, возрадуйся.
Я рада.
Спроси меня хотя бы про доллар. Ты же не спрашиваешь, я не говорю. Дайте быстро скажу про доллар.
Что же?
58.10. А что это значит?
Даже почему? Не знаю. Теперь
Господи.
Уже в какую сторону расстраиваться, теперь уже не знаю.
Ну почему, Господи?
Меньше или больше? 58.8
сейчас, вот 8, видишь?
Движение пошло.
63.27, нефть была 48, вот я смотрел там в понедельник, по-моему. Сейчас 49.05 и 1.08.95 доллар я бы сказал, потому что он гулял на 1.09.80. Я думал, 1.10 пробьет, я так посматривал. Ну вот, пожалуйста, он снова на 1.08.95. То есть он вокруг 1.09 танцует. Но все-таки сильнее стал доллар. Не 1.10, понимаешь? Ну все, Настя.
Да.
Рубль волатилен. Ну что про него спрашивать, говорит Бонифаций. А про что нам еще спрашивать? Рубль, про рубль. Мы денег хотим. Вы все время без денег согласны жить, а мы хотим какой-то момент, может быть, истратить копеечку. Да, Настя?
Ну,
Настя хочет подняться. Вы же знаете ее много лет. Настя хочет подняться. Погнали дальше. Так, слушай, во время шествия бессмертного полка на Тверской подрались армяне и азербайджанцы. Ну, это такое вот. Я хотел два слова про Украину сказать. Я читаю Иноземцева, Владислава Иноземцева.
Да.
Знаешь, что Иноземцев, Слава, он уехал из России. Вот, уехал он в основном в Германии, если я правильно ориентирован, проживает. А в свое время он был таким политологом и все. И он пишет в газете «Ру».
Угу.
Вот. Он пишет в газете «Ру», и он интеллектуально очень такой сильный человек, но он пишет про украинцев, что они огромное значение имели в победе. То есть население по 1939 году, население Украины в составе Советского Союза было 16%, ну, угу, население.
Да.
А на ноябрь 44-го призванных с территории Украины воинов в советской армии было 22%.
Да.
Понятно, да? То есть 1/6 населения Советского Союза были украинцы, 1/6. А тут почти 1/4 воинов были украинцы. Украинцы внесли в победу над фашистской Германией вклад, человеческий вклад, людьми.
Да.
Больше, чем их было в Советском Союзе пропорционально. Они непропорционально высокие, вот так можно сказать. Украинцы внесли непропорционально высокий вклад в победу над фашизмом. Выше, чем другие народы. Так почему же, тогда же мы так по-разному празднуем? Вот вопрос. Почему у них там бабки пробиваются там сквозь...
Ну, может быть, именно поэтому.
Почему?
В том числе.
Ну, вот
потому что... Получается, что с точки зрения нынешней власти украинской, получается, была такая земля, и вот пришли советские пришельцы, Красная армия, значит, заставили включиться в состав Советского Союза, вот, там и Голодомор, там все это перечисляют, а потом еще вот и мясо бросили, значит, украинское туда, на амбразуру. Ну, может быть, вот я
так... Мясо, это нет, украинцы... Нет, ты зря фантазируешь, я тебе скажу, почему. Ты зря фантазируешь, потому что украинцы и орденоносцы... А украинцы непропорционально много участвовали в разгроме немцев. Украинцы.
Да.
Никакое не мясо. Украинцы
это человеческий выучили. Материал, нет, который отправляли туда.
Ты говоришь, мясо, все-таки помню, что это герои. Какое мясо? Ну, о чем ты говоришь?
Те, кто погибли, они тоже герои.
Ну,
как? Их не стало всех.
Ну, хорошо, но они герои.
Да.
То есть, скажем, это не мясо все-таки, это личности.
Да. Ну,
личности. Они ни в чем не уступали тебе. Зачем же их мясом-то называть?
Есть такое мнение, что вот стратегия, которую выстраивали борьбы...
Да.
Наше руководство, которое не готовилось, там есть мнение, но я не историк,
да,
я просто вот читаю разные комментарии специалистов. Есть мнение, что предупреждали, там Рихард Зорге телеграфировал,
да.
И вроде бы не очень-то готовились наши, не верили, потому что договор был.
Просто мясом не называй героев, просто давай договоримся о терминах. Мясом героев не называй. Все, я же спокойно тебе
пожалуйста,
говорю.
Пожалуйста, да.
Это герои были.
Среди них
прекрасный герой, например, мой дед. Ну, вот он из Запорожья, украинец, который погиб в Уманском котле. Ну, что, как я его могу назвать мясом? Это мой дед. Давай уговоримся, что мы так не будем делать. Давай, не уподобляйся, сказать, плохим людям. Не надо. Быть плохой не надо, Настя. Особенно вот так, знаешь, сказать, там, ковыряя ногтем в ране, вот как-то вот так не надо. Это чересчур. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Данко Сикон.
Да, здрасте, Сергей. Как вы?
Да, нормально, в Китае. Просто вчера в Китае поздравили австралийских мотоциклистов с Днем Победы. Они, правда, даже не знали, что они воевали в ту войну. Вот.
А воевали?
Были. Были изумлены, и по этому поводу устроили парад, подобный, как вот вы участвовали, только сильно выпили.
Да, молодцы какие. А мы не пили, нет, да. Мы не пили. Австралийцы участвовали?
Потому что русские... А потому что русский значит трезвый. С Днем Победы, Сергей, удачи.
С Днем Победы и вас, да-да, держитесь, ура. Сергей из... Сергей Зеленов звонит нам из Китая. Он работает в Китае. Значит, нет, про австралийцев, если позволите, я вам расскажу чуть-чуть, два слова. На самом деле об этом пишет тоже иноземцев Слава. Он пишет про австралийцев, где-то здесь было. Секундочку. Значит, я обязательно найду. Ну, там сотни тысяч австралийцев назывался. Вот, пожалуйста. Участвовали в войне. Я же не говорю, как там в боях, я не знаю. Но я говорю, участвовали в войне. 600 тысяч канадцев, 540 тысяч австралийцев, 500 000 австралийцев, 190 тысяч новозеландцев и 500 тысяч африканцев и 2,5 миллиона жителей Индии. При этом пятая индийская, например, 2,5 миллиона, мы не знаем, что они делают, я честно не знаю. Но они, кстати говоря, там контролировали вот этот второй шелковый путь, который через Мьянму, это сделали британцы с помощью как раз индусов. Индийцев. А через Мьянму, через Бирму сделали второй шелковый путь, там снабжение как Китая против Японии, вот там, вот это, в этой войне. Значит, дальше. 2,5 миллиона. И еще, кроме этого, пятая индийская дивизия, индийцы, воевали в Судане против немцев в Ливии, против японцев в Бирме, Малайи на острове Ява. Индусов бросили туда. Значит, и кроме этого, там многие политические движения, например, именно участие афроамериканцев в войне в огромном числе, потом дало им некое самосознание, которое позволило освобождение, вот это вот политическое освобождение афроамериканцев, политическое, социальное освобождение афроамериканцев в Америке. Само движение началось ветеранами. Ветераны начали это движение за освобождение, потому что они перед этим теряли свою жизнь, и началось политическое движение, понимаешь? Ну и так далее. Значит, про украинцев я все-таки вернусь вам, про украинцев. Украинцы потеряли до 30% населения. Украинцев в армии было непропорционально много, и потери их непропорционально высокие. То есть они потеряли больше, чем СССР, и больше, чем РСФСР, больше, чем Россия. Украинцы. Потери.
Как там празднуют День Победы?
Вот плохо сейчас празднуют. Ну, вот я поэтому-то я удивляюсь.
Ну, то есть плохо у них... это как? Ну, что это значит?
Они, например, для того, чтобы всех уважить, празднуют также и тех, кто чествует также и тех, кто сотрудничал с Гитлером прямо. То есть прямо сотрудничал с Гитлером. Прямо воевал под гитлеровскими знаменами. Они их тоже чествуют, чтобы уважить всех. Понимаешь? Вот этот вопрос у меня и возникает. У меня возникает этот вопрос, я, честно говоря, его оцениваю как шизофрению. Ну, с моей точки зрения, это же шизофрения.
Последовательно,
да, абсолютно верно. Абсолютно верно.
Да.
Последовательно выступают против советского прошлого таким образом, что мой дед, украинец из Запорожья, погибший, кадровый офицер Красной Армии, равен тем, кто сотрудничал с Гитлером. Но это абсурд. Новости. Только что выскочило, посетители с птичьими фамилиями получат скидки в московском зоопарке на 40% в среду 17 мая из-за того, что там будет выставка голубей, поэтому все, кто с птичьими фамилиями, могут пройти на 40% дешевле.
До 21 мая.
Если бы Гагарин был бы жив, он бы мог, потому что Гагара и так далее, правильно?
А еще, да, может быть, пришлось бы поприпираться с кассиром немножечко.
Доказывает, что Гагара это птица. Гагара. Не знаю. Да, можно, конечно. А почему нет? А орловы. А какие-нибудь орловы, там гусевые, могут пачками прямо идти. Воробьевы.
Надо гусеву этого из МК форварнуть.
Форварни.
Сейчас он
обязательно воспользуется. Слушайте, да, и одна грустная новость, это скорбная новость, это умер Даниил Борисович Дондурей. Только что стало известно. Даниил Дондурей скончался. Сейчас это по развитию гражданского общества, правам человека при президенте России, социолог, СМИ и член Общественного совета Российского еврейского конгресса. Значит, он последнее вот... Ну, во-первых, у него очень много работ, он кинокритик, философ. Во-вторых, он очень запомнился, когда он противостоял Никите Михалкову в Союзе кинематографистов. в 2008 году. Он требовал, Даниил Дондурей требовал снятия полномочий представителя Союза кинематографистов с Никиты Михалкова и тогда, так сказать, там ратовал за Марлена Хуциева. Ну вот, это, потом были преследования какие-то страшные, совершенно невероятные и так далее.
Да-да-да, помнится с трудом этот конфликт, да-да-да,
было. Вот это помнится, да. А, значит, еще что, в 16-м году стал лауреатом Ники, в 14-м году написал письмо «Мы с вами» в поддержку Украины, Даниил Дондурей. Я не помню содержание этого письма, не помню, если честно. Вот, и так далее. И он сейчас вот умер, он сам 48-го года.
69-й год.
70 да. Ему не было, да? 70 не было, так, правильно?
60 нет, наоборот, тоже наоборот, не было.
Наоборот, да.
А? Нет.
48-го, ну, мать. Ну, давай считать. Ему 52 в том веке и 17 в этом.
Ну, я 52
это плюс 17.
На 69-м году я так прочитала.
На 69-м? Да. Я тебе говорю, 70 не было. Нет. Ты говоришь, и 60 тоже.
9 не было, 69 тоже, видимо, может быть, не было. Но это...
19 мая он родился. Стало быть, ему было бы 69, 19 вот. Мая, через 9 дней. Еще за месяц до дня рождения очень много людей умирает. Кстати, это какая-то вот биологическая загадка. Я не знаю, почему. Последний месяц. Слушай, хорошо, то есть плохо. Да, давай двинемся. Ты хочешь, чтобы мы еще обсудили украинцев?
Да, по-моему, достаточно.
Значит, я подытожу. Я подытожу следующую вещь. Я понимаю интеллектуально, что что-то не так. Но с моей точки зрения, то есть, условно говоря, мне кажется, что то, что я вижу от украинцев, это шизофрения. То есть я это расцениваю как шизофрению. Но в то же время, я думаю, я не обладаю всем массивом знаний. Но если я вижу шизофрению, то значит, я не обладаю всем массивом знаний. Значит, я что-то не знаю.
Ну вот.
Понимаешь, да?
Понимаю, да.
Потому что, значит, что? Значит, что-то есть еще, чего я не понимаю. Но неужели они для того, чтобы нам нагадить, отрицают подвиги собственных предков? Ну как это? Это абсурдно. Понимаешь, я не понимаю этого. Вот, может быть, Лариса звонит, я вижу телефон. Лариса звонит, психолог. Алло, здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Ну, с украинцами можно коротко? Мне кажется, там все абсолютно понятно, потому что европейцы просто оказывают сопротивление, да. А украинцы хотят быть европейцами. И на фоне европейцев хочется быть такими же. И, значит, просто сопротивление, а никакой не героизм. Вот, ну так, чтобы мы были все как европейцы.
Да, но...
А можно, Сергей, я ровно одно слово про русских? Ну, вообще,
давайте.
Про украинцев, русских.
Давайте.
Вот эта версия о том, что 40 миллионов погибших, и все бездарные, и завалили трупами, мне очень обидно, и мне хочется сказать версию ту же, но немножко не обидную.
Давайте.
Я вчера просто говорила по этому поводу, и мне хотелось бы, чтобы вы услышали. Вы представьте себе мирные народы, которые пашут, сеют, ну, просто занимаются своей жизнью, и приходит машина. Машины заточены убивать.
Да.
Сколько нужно тел, чтобы завалить машину заточены убивать? И я хотела бы, чтобы вы почувствовали все. Вот этот дух встал, умер. Вот меня поразила Курская дуга однажды, где погиб миллион человек за месяц. Ага. И там нет никакого героизма. Вперед, за родину, ничего нет. Ты встал, умер. Встал из окопа, умер. Встал, умер. Просто десятки людей друг на друге вставали и умирали. Представьте себе силу духа. А ты встань.
Да.
А ты найди в себе вот этот дух, встать. Это не оскорбительно, это не рабство. Это сила духа. Встань и умри.
Ну, да.
Где здесь критика? Где здесь Сталин без... Да бог с ним, со Сталином. Встань, умри. Перед машиной заточенной убивать.
Я понимаю. Спасибо, Лариса, спасибо. Я вижу, как я хочу тоже, наверное, мне тоже это удается так чувствовать глубоко, как вы. А, харьковчанин, какие европейцы, кто хотел выйти, тот вышел. Есть специально проплаченные провокаторы. Харьковчанин, я воспринимаю то, что происходит. Смотрите, еще раз, дано. Была Великая война. Дано. Раз. В этой Великой войне Украина пострадала больше по смертям. Мы только по смертям, не по деньгам, не почему, по смертям. Украина пострадала больше, чем РСФСР и СССР в целом. То есть украинцы пострадали больше, чем даже русские. До 30% населения было уничтожено. До 30%. Понятно, да, погибших? На Украине. То есть потери больше только у белорусов. У белорусов больше потери. А украинцы на втором месте по потерям. Понимаете, да? Белорусы самые большие потери, а украинцы на втором месте. То есть страшная война прокатилась и так Украину отутюжила, что они потеряли до 30% населения. Дальше. В победе была, и была победа, героическая победа. В этой победе непропорционально много участвовало украинцев. То есть украинцев было 16% от населения СССР, а в армии было 22% украинцев. Понятно? То есть непропорционально много украинцев участвовали в победе. Первые были в победе. Ну, старались. И среди первых. Старались. И потери гигантские. Тогда как сейчас они сошли с ума? Вот я этого не понимаю, понимаете? Мне кто-нибудь может это объяснить? Ведь это простая вещь, простая вещь. Гигантские потери больше, чем у других, у украинцев. Меньше, чем у белорусов, но больше, чем у других. Гигантское участие, огромное участие. Украинцы, огромное участие их, гигантское, несопоставимо с процентным соотношением. В победе. То есть украинцы победу делали. Так. А сейчас сошли с ума или что? Пытаюсь понять. Я не понимаю. Я не понимаю, я пытаюсь понять просто. Я даже думаю, что если я не понимаю, значит, я что-то не знаю. Ну, то, объясните мне. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Я украинец, я вам попробую объяснить.
Попробуйте.
Когда большая часть населения активного погибает, туда приходит другая часть населения,
да,
которая сейчас там и чудит. Вот эта борьба между Россией и Украиной, это не борьба между народом России, русскими и украинцами. Это борьба, да, между одной властью и другой властью. Но очень много родственников на Украине, они также празднуют День Победы, как и мы сейчас.
Да.
И никаких различий, мы звоним туда, они сюда приезжают, вы видите, здесь машины с украинскими номерами. Мы туда ездим,
да,
машины с русскими номерами точно так же ездят. Но вот власть, она никак не может разобраться. И власть эта, по всей видимости, никакого отношения к победе в Великой Отечественной войне не имеет.
Да.
Ну, совсем другой уклад. Ну, был социализм, это капитализм, и разные вещи абсолютные. И народ, да, народ помнит это все.
Да.
А власть, вот она разобраться, вот, ну не так, между собой они не могут, а народ от этого страдает.
Я понимаю.
Это первое.
Это не все мне объясняет, ну не все, потому что я вижу молодых ребят, которые бьют старух в орденских планках на Украине.
Я вам еще скажу, а какое участие ветеранов в воспитании этой молодежи? Им даны органы какие-то печатные, радиостанции. Вот, ну, кто является учредителем?
Черт его знает. Я не знаю, да я, честно, не знаете, да? Нет, ну а в семьях, ну подождите, ну в каждой семье отец, что-то говорит, мать.
А потом еще одно. Те, кто воевал, они же погибли.
Ну,
а
да.
Остались те, кто не воевал. И они воздействуют более сильнее, чем остальные.
Я понимаю, я понимаю. То есть вы считаете, что есть негативная селекция? Спасибо вам большое, спасибо. Интересно. Я не знаю, я затрудняюсь. 7373948, 7373948. То, что я вижу, парадоксально. Я хочу, чтобы мне объяснили этот парадокс. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, есть несколько моментов. То есть, если можно, во-первых, по цифре, то есть, насколько я помню, у наиболее пострадавших белорусов...
Белорусы. А, нет, больше.
Больше, ну да.
Больше. И на треть. Да. Белорусы на треть сократились. Значит, Украина до 30%. Ну,
да.
Может, 28%. Ну, понятно, да? До
30%. Да. Да, хорошо. Ну, а теперь, собственно, по самому вопросу.
Да.
То есть, если бы все было примерно как вы описываете, что мы и тем, и другим, это, в принципе, было бы, наверное, даже как-то по-европейски цивилизованно, что все-таки один народ, нужно как-то примиряться и все-таки наверное, это было бы цивилизованно, то есть не противопоставлять.
Нет, позвольте, я вкраплю свою мысль. Да. Мы с вами знаем о пакте Монкло, пакто де Монкло, который в Испании помирил фалангистов с республиканцами. Но сначала это все было проговорено, и все потомки фалангистов и потомки республиканцев, и живые, помирились и создали общее кладбище, мемориал и так далее. Но это огромная человеческая работа. А мы видим на Украине другое. Как выходят ветеранши бабки там или что-то, а их громят молодые ребята. Значит, это все-таки конфликтная история.
Да, совершенно верно, что если бы, да, вот было так, как...
В Испании?
Вот, цивилизованно, это хорошо. Да. Но мы наблюдаем совсем другую картину, что теперь на самом-то деле герои это вот те самые, кто с Гитлером маршировали, а вот
вообще те, кто
освобождал, это уже вроде как и какие-то москали, их прихлебатели, которые вот против... украинского народа
и такой прочее. Да.
Ну вот я читаю по Ленте.ру, вот посмотрела информацию, как, например, сейчас, да, что там происходило. И тут вот справка есть, что с 15 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического, в скобках, нацистского, тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики. То есть нельзя сказать, что там чествуют сильно тех, кто был пособником нацистов, но они запрещены. Так же, как...
Нет. И... О чем ты говоришь?
Вот. Закон, нет.
Мы точно знаем о лагерях, нацистских лагерях, где готовились украинские националисты из УНАУ, вот это вот УНА и так далее, вот эти организации националистические западноукраинские. Эти лагеря, именно оттуда выходили команды украинские, которые охраняли концлагеря. Именно оттуда выходили команды, которые жгли Хатынь. Да. Они все прошли этот университет, так сказать, в кавычках, понимаешь? И они чествуются, их именами называют сейчас улицы. Так сказать, это все вот бандеровцы, это все...
Но закон действует все... на территории Украины, вот
Они запретили Гиммлера с Гитлером. Все, значит, всех, кто им служил, и всех, кто для них убивал, у них герои. Герои. Я хочу, чтобы ты это поняла. Это герои. То есть они со своим трезубом там и все, это все герои, настоящие герои. Те, кто жег Хатынь белорусскую, это герои.
День 9 мая герои. Называется на Украине сейчас День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Совершенно верно. Вот и называется. Со следующего года они его делают не рабочим уже, знаешь, да? Это последний раз его празднуют. Со следующего года он рабочий. Значит, будут только 8-го класть венки и все, никаких ветеранов, честно, ничего не будет. Все они хотят это забыть. Они хотят это забыть. Вот это мне и кажется парадоксальным. Когда мне это кажется парадоксальным, я пытаюсь понять. Когда я пытаюсь понять, я чувствую, что я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. Понимаешь? Я не понимаю. И когда я пойму, я скажу, оп, наконец-то я понял. А пока не понимаю. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Знаете, ответ очень простой. Кого воспитали, того и получаем. Так же мы, как будем своих детей и внуков воспитывать, то же самое будем получать. Очень просто все. Просто. Никаких сложностей, абсолютно.
То есть вы считаете, что через учебники истории вот потихонечку все это?
Вы знаете, если не ошибаюсь, учебники истории Америка победила Германию. Мы там вообще не принимали участие, если не ошибаюсь, насколько я разбираюсь.
В украинских? В украинских? Нет.
Ну и в Америке, по крайней мере, считают, что они победили. А мы приняли там маленькое-маленькое участие. Ничего удивительного, это история, как хочешь, так и поворачивай. Воспитывать надо детей. Знаете, писать можно все, что угодно. Все, что угодно. Но всегда должна быть правда. Она есть, была и будет. Да. Никуда ее не скроешь. Никуда.
Это правда. Но я про Америку, если позволите, заступлюсь. Они, конечно, так сказать, там превозносят свою роль, конечно, и Перл-Харбор, и борьбу с Японией они превозносят. И Второй фронт, они вот этот, который, когда они открывают, наконец, они превозносят. Но, и, конечно, Ленд-Лиз, гигантское количество военной техники, которую они забросили в Россию, в Советский Союз. и забрасывали через Берингов пролив, кстати говоря, там, сказать, там ты знаешь, да, переправляли. Через Берингов пролив летели самолеты.
Да.
Из Нома, вот оттуда, боевые самолеты, потом они по ленд-лизу, которые... И также были транспорты военные, транспорты в смысле суда, а также через Берингов пролив гнали самолеты в огромном количестве. В огромном, по-настоящему огромном. То есть вот то, что сейчас нашли при строительстве Керченского моста, нашли американский самолет, это как раз вот русские летчики летали на американских самолетах. Понимаешь, да? Да. В войне с немцами. Так что участие Америки тоже я бы не превышал, но я бы и не... Давайте не принижать. Давайте будем рыцарями. Давайте будем рыцарями, даже если с нами ведут себя не по-рыцарски, а мы будем рыцарями. Участие Америки значимое. И в какие-то моменты, там 80%, 70% дивизий бились с советской армией, с Красной армией, 70-80% дивизий бились с советской армией. Но давайте также вспомним, что даже если 30% дивизий оставались с другой стороны, то это чертовски много, 30%. Ну, это много, это много. Это не 8 фрицев там ходили, так сказать, там усики себе подкрашивая, а это все-таки 30% дивизий, понимаете? Дивизий, ку-ку. В Африке была война, ну, вообще, это следовало бы заняться изучением войны чуть глубже. И в Африке была война, и на Филиппинах была война, и вообще, так сказать, война-то была мировая. Ну, тоже давайте не будем забывать, чтобы не выглядеть примитивно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Я бы хотел что сказать. Ведь на тот момент, когда началась Великая Отечественная война, на Украине не закончилась еще гражданская война. Поэтому их общим чехом посчитали. И считается, что больше всех их гражданская, погибло. Но они же друг с другом еще боролись.
В 41-м?
Ну, там постоянно, как бы я историю немного читал, постоянно были какие-то стычки у них.
Нет,
и
да,
они обострились войной.
Да. А я вот это не читал такого, нет. Я не читал, у меня мама родилась в Житомире, потому что у меня дед был вот кадровый военный, 44-я имени Щерса, горная дивизия, 44-я гвардейская горная дивизия имени Щерса. У меня дед был, а они были переброшены на Украину из Финляндии, они воевали в Финляндии сначала и были разбиты. В Финляндии были разбиты финнами. Там позорная история была. И надо сказать, что моего деда раненого вынесли собственные бойцы. Он не утратил, значит, как там было, утратил команду нашего командира дивизии, моего деда, командира дивизии, да. Расстреляли перед строем. То есть вывели перед строем, расстреляли. Прямо вот... Не знаю, что за история, но знаю, что его расстреляли перед строем.
Угу.
За утрату руководства личным составом. То есть он потерял руководство. Угу. Люди бежали, как хотели, от финнов. Драпали. И моего деда ранили, и бойцы вынесли на руках. То есть он раненый руководил своим подразделением, получил боевого красного знамени. Выполнил задачу, был ранен. И бойцы его не бросили, вынесли.
А расстреляли кого?
А расстреляли командира дивизии. У меня же дед-то был.
А, все, я
дед, понял. Дед. Я расскажу. Я тебе расскажу, Настя, тебе интересно. Я знаю. Значит, в Финляндии, мы омикошонились. Дивизия бежала, 44-я горная гвардейская имени Щерса. Бежала. Замерзая на ходу, теряя людей, теряя личный состав, командира дивизии и кого-то еще, сейчас не помню, то ли политрука, то ли кого-то еще, двух человек, расстреляли перед строем, как только дивизия собралась, там, сказать, там, впервые и прочее. Понятно, да? За утрату руководства. А моему деду дали боевого красного знамени. Потому что он, а, выполнил боевую задачу, ту, которая перед ним ставилась, б, не утратил руководство, а, на руках у бойцов продолжал ими руководить, раненый. Так? После этого 44-ю перекомплектовали, но знамя сохранили, и бросили их... В Ровно, то есть в Польшу. Это же была Польша, Западная Украина, Польша. Ну, там они, значит, понимаешь, вот да. Эта тема вся. Перед этим же... А до этого они тоже стояли на Украине, потому что мать родилась в 37-м в Ровно, в этом, в Житомире.
Угу.
Они стояли на Украине. Вот. Потом их бросили в Ровно, началась война. Потом он погиб в Уманском котле, где 100 тысяч погибших, по-моему, если я не ошибаюсь, советских. 100 тысяч. А там черт его знает, кто из них погиб, а может пленные, не знаю. Не знаю. Ну так документировано, что все легли в Уманском котле. Понятно?
Да.
И вот эта 44-я дивизия, на этом закончилась торжество. Понятно? Вот, да. Вот такая история. Но он украинец, и я украинец. И, мне странно и удивительно, что наши враги, те, кто резал там поляков и евреев под шумок, лесные вот эти все бандеровцы, что они теперь герои Украины. Но мне странно, мы украинцы, изумляемся этому с удивлением. Мы думаем, может, кто-то что-то с головой плохо у людей? С головой плохо. Ну, а как это иначе объяснить? Ну, мы не понимаем. Понимаешь? Ну, по-другому-то как понять? А, Настя? Чего угукаешь ты? Ты скажи, ты враждебно мне угукаешь? Нет, или ты дружески угукаешь?
Я дружески,
Настя, угукай дружески, Настя! Настя!
Понятно все, ну ладно.
Я тебя душу вытрясу. Угукай мне дружески, Настя.
Да, мой дед служил в НКВД. Вас это утешит?
Нет, мне это не нравится.
Он был комендантом одного из немецких городов после взятия. Почему вам это не нравится?
Мне не нравится.
Должно нравиться. Он был редактором листка «За родину, за Сталина». Почему нет?
Не нравится. Потому что мой батя – боевой летчик первого класса, генерал-майор авиации.
Так.
Говорил мне всегда, от особистов держись подальше, и от политруков подальше. Увидел политрука или особиста, перейди на другую сторону улицы. Ну их нахрен. И руки им не жми, А тебя особист зовет поговорить, а ты придумай, почему не можешь. Точка. Так меня батя учил. В движение.
Подъем. В движении.
Все. Поняла мою антисоветскую сущность?
Поняла.
Но мы герои. Мы герои, мы не особисты. А видишь, а ты НКВДшница?
Да.
Чёртова НКВДшница! Вот теперь-то стало все понятно. В хорошем смысле.
Угу.
Настя!
Я продолжаю угукать.
Не сердись. Уже дружелюбно.
Да.
Все понятно. 3 балла, Москва легкая. Я думаю, 3 рабочих дня на этой неделе люди взяли отгул за прогул. Да никто не хочет работать перед Химками. Трудно на внешнем МКАДе, тяжеловато. И знаете где еще? На внутреннем МКАДе от Лосиного острова, где Гальянова, вот здесь вот, уже где Гальянова, закончился лес. Тяжко туда вот в сторону шоссе энтузиастов идет внутренний МКАД. Что-то такое запрудили. Так, и еще, сейчас, секундочку, нет, какие-то произошли инциденты. А! Омская пенсионерка 2 раз убила сожителя в День Победы. А что это значит? Я прочитаю, это РИА Новости пришли. Секунду, ребята, 2 раз. Следователи в Омске завели уголовное дело на 64-летнюю женщину, которая в День Победы ранила сожителя кухонным ножом, от чего он скончался. Ранее ее судили за такое же точное преступление против прежнего сожителя. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 10 мая.
Подъем.